Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем!
Восемь часов 39 минут, среда, 4 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
Ну и что? Сергей Доренко, доброе
как,
утро.
Как следил за игрой вчера? Следил за какой-нибудь игрой? Ну, ясно, и англичане...
Нет, я следил только за счетом, на самом деле.
Сквозь сон слышал, что англичане по пенальти, и все, а им никогда не везло. Есть некоторая статистика, как они не выиграют по пенальти. Я должен был болеть за колумбийцев, да. Потому что они латиноамериканцы, а я болел за латиноамериканцев. У меня в лифте сейчас включается.
Очень много людей за них болели, и многие очень расстроились, и да. Я на улице вчера гуляла, да. И люди с телефонами просто колумбийцы, да? Давайте, ну что вы!
Да? Это
да. Да, на самом деле ждали от них, правда
антиангельские
ждали.
Настроения у нас в стране сейчас антиангельские настроения, почему-то мы хотим соперничать с Великобританией, да? Я не знаю почему, но это как бы вот такое есть состояние духа, мне кажется. Она тоже воспитана до известной степени прессой, поэтому колумбийцы нам типа ничего не сделали, а вот англичане...
Ну, там даже просто, я так поняла, очень нравилась игра колумбийцев предыдущая.
Нравилась, да?
Да, что они интересно играли и очень мощно, и поэтому от них
ну
ждали.
Ну ладно, а выиграли все равно эти. Давай исполним им песенку английских болельщиков. Песенка английских болельщиков, товарищи. Надеюсь, здесь нет мата. Сейчас они распоются. Ингланд. Слушай, меня вчера жена спрашивает, а где, а почему не Великобритания, а я не знаю. Скажите, кто разбирается в футболе, почему нет сборной Великобритании? А? Почему нет сборной Великобритании, где? Вот она в какую игру играет, я не знаю. Хорошо, все это прекрасное, как это сказать, трибют, наш трибют в пользу победителей. А теперь вопрос, а где Великобритания? Почему? Кто-нибудь наверняка разбирается, где играет Великобритания? Она не играет вообще, правильно? То есть Англия одна играет или что? Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Вот это Борис, посмотрел вчера футбол. По поводу Великобритании, почему нет? Ну, это же Объединенное Королевство.
Понятно. Ну, а что, Шотландия?
Объединенные.
А что, могло бы в какой-то...
Австралия играет в другом дивизионе, именно федерации футбольной. Англия и Шотландия играют в другой.
Нет, скажите, а вот вопрос, а Уэльс играет?
Конечно.
А может быть такое?
Уэльс, Северная Ирландия, Южная Ирландия, которая просто Ирландия, по-моему, называется.
Да, просто
они
Ирландия.
Они все отдельные футбольные
Республика
команды.
Ирландия.
Да, они все отдельные команды, потому что как таковой как такового больше Объединенного Королевства нету, кроме Англии и Ирландии. По-моему, еще.
Ну, может быть, такое, команда. Может быть, такое вопрос, что на чемпионат мира пройдет, например, сборная Шотландии. Я не помню.
Или нет, они не очень, сильная команда, хотя там есть, конечно, такие более-менее средние сильные игроки. Но вообще может так случиться, что все бывшие страны Объединенного Королевства могут чисто теоретически попасть на Мундиаль.
Может быть. Ладно, хорошо. Играли достойно. Кто красивше играл? Колумбийцы?
Колумбийцы, конечно. Колумбийцы. Я поставил на них и поставил на шведов. И, ну, жалко, у меня ставка не прошла.
Ах,
очень
черт,
переживал
ах,
за Колумбию.
Черт.
Потому что все-таки мы же все любим Южную Америку.
Это правда.
Жару этих женщин, эту еду.
Здесь жара там... А где там? Там Картахена только жара. А где там? Сан-Андрес. Исла Сан-Андрес и Картахена. Ведь там же горы все время. А? Какая там жара?
Если мы говорим именно про Колумбию, то да, я вообще люблю
Южную Америку. Да, да, да. Колумбия страна горная. И там, в общем, там скорее... Колумбия скорее славится превосходным климатом и постоянной весной. То есть там постоянная весна. Понимаешь, тут сколько ты сидишь там на высоте 1,6-1,8 километра, то есть ты сидишь там между полутора и двумя километрами в Колумбии. И это прекрасное место, потому что, так сказать, там жара, тропики, все на свете, а на двух километрах, на полутора, на двух километрах, это, наверное, самые приятные места в тропиках. Вот, ну, правда, я жил в Лубанго в Африке, 1,6 километра. Офигенский климат, эвкалипты, постоянно солнце нереальное, и прохлада такая приятная, вообще, так сказать, волшебный климат абсолютно. Вот, а и Колумбия, и Каракас, кстати, а Каракас, Венесуэла рядом, а там 1,6 километра. 1,6, представься. А море в 30 минутах, то есть море рядом, но сама столица 1,6 километра высотой. И Богота, по-моему, еще выше, я сейчас не помню. Ну вот, а где там жарко в Колумбии? Настоящего жарко это Картахена и Сан-Андрес, наверное, мне кажется. Я там не был. Там
не, зато... ну сильная жара-то не в кайф. Главное, чтобы было тепло,
да,
просто
да,
вот
да.
тепло.
Хотя
так.
Приживаешься на море, приживаешься в эти шорты и тапочки со сланцы, и уже жара не мешает. Знаешь, когда ты заезжаешь куда-нибудь на Бали, и первые, может быть, минут 30 жара мешает, а потом чувствуешь, что ты здесь родился и вырос, просто родился и вырос в тропиках, и уже нифига тебе не мешает. Вообще не мешает.
Ну, не знаю. Я была когда на Филиппинах. Да, на Филиппинах. Я была в самый высокий сезон. Было очень жарко. И я поняла, что я вообще-то люблю жару, да?
Да.
Я из 40-градусной степной практически пустыни.
Да.
Но я люблю сухую жару. Моя кожа не выдерживает высокую влажность. Просто... И тем более у нас не было кондиционера. В общем, это была жесть. И когда есть в доме кондиционер, то тут, конечно, да, там и поспать можно.
Должен быть вентилятор, даже. Как в «Апокалипсис Нау», помнишь?
Не помогает вентилятор. Надо иметь такую мощность или такой размер вентилятора, чтобы тебя сносило полностью.
Я не знаю. Я в тропиках...
Ну, я в общем, тропиках, я за две недели даже устала.
Я в тропиках приживаюсь, как какой-то сукин сын моментально, и у меня ощущение, что я здесь родился и вырос. Родился и вырос. Просто я... потом, значит, ты начинаешь ходить... вся твоя форма одежды — это купленные за 40 центов сланцы. За 40 центов покупаешь в том же киоске, где и сим-карту. Покупаешь сим-карту и сланцы одновременно. Значит, потом в них уже просто живешь, пока не порвешь. Потом начинаешь шорты надевать сначала, как приличный человек, потом уже на голое тело, без исподнего, без ничего. Потом эти шорты превращаются постепенно в купальный костюм одновременно. То есть ты купаешься, и одновременно они же шорты. И одновременно все.
И покрывало
абсолютно.
На ноги.
И майка какая-то странная, в которой, кажется, ты и спишь, а может быть и нет. Но это странно все. Тропики растворяют себя в них прекрасно. Кстати, сейчас я разговаривался про... Я хочу теперь Картахену. Я хочу Картахена, Колумбия. Хочу. Ну ладно, нет, все. Давайте, ладно, мы живем в Москве. Все, поехали дальше. Алло, здрасте, слушаю.
Доброе утро, Сергей.
Здрасте.
Вы уникальный человек. Нет. Вы такую тему поднимаете всегда. Вчера первый раз ошибся, что Колумбия не прошла.
Не прошла. Да, а вы обычно угадывали, да?
Да, обычно так.
Ну, скажите,
а помните Комсомольск на Амуре?
Помню, а что ж не помнить-то?
Но мы вместе там жили и развивались.
Да, что вы говорите? Я-то на Адзёмгах учился в 23-й школе.
Ой, здорово. Да. А вы через Амур плавали на пароме?
На пароме нет, мы ходили вот только на подлённый лот и этого самого Хариуса ловили. Не Хариуса, не Хариуса, а как? Кто там спускается с гор?
Да вы что, там Сёмга идет, но...
Нет, Сёмга еще... это Сёмга. Сёмга вообще. Потом в марте ее выбрасываешь. Знаешь, она не знает. Хасаншина не знает.
Не,
мы ее кладем.
Да,
мы брали мешки этой Сёмги, мы брали мешки этой киты, значит, и она у нас лежала за окном на морозе. А в марте, когда солнце начнет припекать... Слушай, она прогоркает, и ее выбрасываешь.
Там еще... Сергей.
Да, нет, Сергей. Да, все.
Сергей, у вас была страничка лет 5 или 6 назад, когда и сегодня радиостанция впереди идет. Помните, была страничка главреда?
Не знаю. Сейчас уже про другое. Давайте, ребята, сейчас они меня будут в сладкие воспоминания о Комсомольской на море, который был, и о Картахене, Колумбия, которой не было. Я не был в Картахене. Картахену, тем не менее...
Так, может, еще все будет.
Картахену, тем не менее, Габриэль Гарсия Маркес описывает. Если вы внимательны к творчеству Габриэля Гарсия Маркеса, то вы обнаружите там не одну страницу, посвященную прекрасной Картахене. Алло, здравствуйте.
Алло, Сергей, да. Доброе утро,
здравствуйте,
Сергей.
Здравствуйте.
Да.
Здрасте. Я болел потихонечку за Англию.
Тихо. Теперь с кем будут? Давайте сразу наш взор...
Сергей, можно вот одну ремарочку? Смотрите, у меня ребенку 10 лет.
Так.
Он играет в PlayStation.
Ага.
Знаете, да, такую? Ваши тоже дети играют. И он мне говорит: пап, бразильцы сыграют вот так-то. Я говорю: да ладно, сынок, откуда ты взял? Он говорит: с PlayStation.
Так.
Там уже в этом PlayStation, то есть они там как предугадывают.
Да.
Наших приугадали. Вчера смотрел, говорит: пап, я пошел спать, будет 4-3 счет по пенальти. Я в Матюш, да не может быть. Точно, сейчас стою, смотрю, такой счет.
Что ты будешь делать, а? Ну хорошо, а с кем теперь Англия? Нет, это антинаучно. Это антинаучно. Скажите,
наоборот, это слишком научно.
Ну хорошо.
Научно это, да. Он говорит: пап, будет в основное время 1-1.
Да.
Потом будет добавочное время, потом будет пенальти, и выиграют 4-3. Встает сейчас утром, говорит: ну что я тебе сказал?
Вообще. Сам он не удивлен.
Надо попросить его предсказать наш матч.
Скажите, что дальше? Что дальше? Вот сейчас вы рядом
с ним. Что дальше? Сергей, я боюсь, что англичане-то, наверное, будут в финале.
С бразильцами.
И они будут по колено нам потом
кланяться,
как русские молодцы,
могут,
и все простят.
Они там по группам и по всем вот этим сопряжениям могут с бразильцами встретиться в финале, или они раньше с ними встречаются?
Я уже теперь не знаю, кто с кем встретится, если нет Роналда, если нету Месси, если нету немцев, если нет колумбийцев, тоже жесть.
Да, слушайте, нет, у меня вопрос простой. Значит, что там дальше? Дальше? Кто внутренним взором простирает? Дайте мне понимание, что там дальше? Алло, здравствуйте.
Сергей, доброе утро.
Здравствуйте, давайте.
Я не помню, что там дальше.
Как это?
Там играет. Но, по-моему, у России самая такая простая сетка.
Да.
Самые интересные — Бразилия, Франция и вот такие мощные команды.
Бразилия, Франция. Но кто может встретиться в финале?
А я вам вчера говорила, Россия, Бразилия.
Ну, да, я знаю, да.
Сергей,
я очень не хочу в это верить.
Я болела за Колумбию до конца прям.
Если я хотел болеть за Колумбию...
Мне было очень их жалко, они хорошо играли.
Да.
Ну, жаль, конечно, что так.
Ну, что говорить. Понимаете, в чем дело? Я всегда хочу за латинов болеть. Но я понимаю, что центр мира не там.
Смотря какой.
Смотрите, симпатия, я тебе сейчас объясню. Во мне борются два начала, очень важных. Я думаю о симпатии Латинской Америки, симпатии. Хотя, конечно, люди, они, как это сказать... Ну, вообще, когда ты среди них живешь довольно долго, ты обнаруживаешь, что они такие вот довольно зацикленные, даже больше, чем я. Это на всяких простых каких-то вопросах телесных. Они как бы зациклены. И это немножко утомляет, когда это даже больше, чем ты, это всегда утомляет. Вот, и, значит, ну, они симпатичные. Тем не менее, они симпатичные, простодушные и так далее. И немножко похожи на нас охламонством. Они тоже охламоны, как и мы. Вот. Но когда я начинаю думать о мире, о планете Земля, я понимаю, что все то, что есть у них, все равно в Нью-Йорке лучше. Ну все, понимаешь, ну все. Я поехал в Богату с лекцией.
Так.
Я купил там несколько изумрудов хороших.
Я люблю. Вы же с лекцией поехали.
Я читал лекцию, да. О свободе прессы, что-то такое. Я читал лекцию, они меня вывезли, сами купили мне билеты из Нью-Йорка. Я в Нью-Йорке в этот момент кантовался. Я из Нью-Йорка, значит, поехал к ним и прочитал лекцию, там, выступил на пресс-конференции, еще что-то там, типа, дико понтовый, в богате. Вот, и поехал назад. Купил какие-то там изумруды. Показал в Нью-Йорке евреям своим. Они говорят, слушай, дурак ты дураком, Сереж. И все, всю твою жизнь ты был дурак. И опять ты дурак. Вот эти же, давай мы тебя сводим на 42-ю. Вот эти же самые бриллианты. Не бриллианты, а изумруды, прости. Изумруды. Вот эти же самые. Ты там за эти деньги не продашь никогда в жизни, а только в два раза дешевле.
Да ладно,
а за, там абсолютно, дешевле? Абсолютно. В Нью-Йорке все лучше и дешевле. В Нью-Йорке все лучше и дешевле. Все. Понятно, да? Японская техника. Японская техника лучшая в Нью-Йорке. Значит, немецкая техника лучшая, лучшая немецкая техника. Чего бы это ни касалось, фотоаппаратов, машин, BMW, неважно. Все равно лучше в Нью-Йорке. Но она лучше просто. Лучше и дешевле. Лучше и дешевле. Потому что для Нью-Йорка будет сделана специальная версия, ну, для Америки, да? Ну, Нью-Йорк для меня в этом смысле олицетворение Америки. Для Америки, для Нью-Йорка будет сделана лучшая версия, лучшая на планете Земля, в два раза дешевле, чем где бы то ни было. Понятно, да? Всегда и все. И это касается вообще всего, понятно? Вообще всего. Понятно, да? И тогда ты начинаешь думать, нахрена тебе нужна эта Латинская Америка, когда это так как бы необработанный такой вот, необработанный вариант несовершенного Нью-Йорка. По-настоящему правильные те же колумбийцы, понимаешь?
Ну, потому что ну, все сейчас... самые вещи в жизни не обязательно полезны.
Я был в Нью-Йорке в феврале.
Пусть оно просто будет. Пусть будет бабочка.
Я был в Нью-Йорке в феврале. Разболтался, когда у меня же был вот этот джетлаг. Я вставал там в 4 утра и шел искать позавтракать. В Нью-Йорке это моментально. Ты находишь, потому что все работает. Ну, не все, но очень много работает всего круглосуточно. И там круглосуточные завтраки, и что хочешь, пожалуйста. На. Вот. И я, значит, разболтался с каким-то парнем. И я чувствую по акценту, что у него, а ты знаешь, что на озвучке в Латинской Америке часто используются колумбийцы? Именно колумбийцы?
Да.
Да, 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 да. Потому что колумбийцы, у них такой язык чистый, очень, очень чистый язык. И без регионализмов. Понимаешь? Там вот есть мягенькие окончания, хе-хе, вот такая хе мягенькая в Чили, ее сразу слышно, сразу чилийцы сразу слышно. Есть очень много мягеньких, сладеньких звуков у мексиканцев, абсолютно много, понимаешь?
То есть вот эти звуки они подбирают, а нормального русского актера, который будет переводить им фильм, они не могут найти.
Наверное. Не знаю. Но колумбийцы, они говорят чистенько, очень чисто. Хотя тоже ловятся. Тоже ловятся. Ну, ты сразу понимаешь, что это не испанец. Но, как бы тебе сказать, но если бы я выбирал мексиканца или чилийца или колумбийца на озвучку, я бы 100% взял бы колумбийца сразу. Это даже, вот, так сказать, там без вопросов. И я с ним разговаривал с парнем. И он колумбиец, колумбиец. А потом еще колумбийца нашел, болтали с ним. Он работал вообще в банке, работает. Это второй, да? Поэтому Нью-Йорк – это место, где колумбийцы. Это место, где... Поэтому, когда ты начинаешь думать о мире, о великом большом мире, на, в общем, маленькой планете, ты понимаешь, что Латинская Америка – это все твои сопли сентиментальные. Это сентиментальные сопли. Но история делается не в Латинской Америке. Она не делается в Латинской Америке, история.
Я согласна. Понимаешь?
Все эта сентиментальщина, все эти, так сказать, там, танго прямо посреди улицы в Буэнос-Айресе, это все хорошо, это прекрасно все. Но это все сопли такого второстепенного мира все равно. Ну, вот...
Да, и тем не менее он особенный, и за это мы его любим.
Абсолютно верно, абсолютно верно. Он особенный, но и пыль под холодильником особенная. Если ты долго не делал генеральной уборки в квартире, то ты обнаружишь, что под холодильником скопилась пыль. И она абсолютно особенная, уникальная даже пыль. Она уникальная пыль, но от этого не надо ее возвеличивать. Это уникальное, блистательное. Может быть, если бы инопланетяне какие-то взяли бы образец твоей пыли под холодильником, они бы удивлялись там всей планетой. Она уникальная. Но это пыль под холодильником. Просто чтобы, ну, было понятно, да? Это пыль под холодильником. Вот и все. Понимаешь? А в Нью-Йорке все это лучше, интереснее, дешевле и отборное. Все самое лучшее собрано в Нью-Йорке. Понимаешь? Вот, чтобы мы понимали. Россию не буду здесь ни с чем сравнивать, потому что я рискую напороться на какие-то рискованные фразы. А я бы не хотел их произносить. В движении.
Подъем! В движении!
Да, в движении. Давайте посмотрим, что у нас с движением. Значит, это 4 балла.
4
балла,
да.
4 балла на 4 на 3 часа по циферблату. Внешний МКАД тяжелый. И перед Волоколамкой, как обычно, еще вдобавок плюс авария. На внешнем МКАДе тяжеловато. Внутри города спокойно. 4 балла, я считаю, нормально. Это что, уже сезон отпусков, наверное? На 12 часов по циферблату. На третьем транспортном кольце внешнем затруднение. Все остальное довольно хорошо. Хороший у вас городочек. Поехали дальше.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем.
Гранёнок Сережа, в серебре нарожал.
Девять часов шесть минут, среда, 4 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Я
и Сергей Даренко. Доброе утро.
Мы еще вернемся к темам серьезным и таким патриотическим всевозможным. Значит, но я хотел рассказать, что нас попросили отремонтировать туалет на МКС. Но это вообще трогательно, невероятно, согласись. Национальное управление, читаю новость. Осторожно. Значит, СНОП. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США, НАСА, заказало российской ракетно-космической корпорации «Энергия» техобслуживание и замену деталей туалета на американском сегменте Международной космической станции МКС, сообщает «Россия сегодня» во вторник, 3 июля, со ссылкой на годовой отчет корпорации. Российская компания обслуживала туалет на МКС. Какой там туалет? Там какая-то система фиалка, они там в трубочку в какую-то, мне кажется, вживляют трубочку.
Вот так примерно.
Нет, когда здесь трубочка, система фиалка, а потом они все это пьют снова, ты знаешь? Это же, ну...
Ну, там...
Уринотерапия в чистом виде.
Не все же можно пить, да?
Уринотерапия в чистом виде. Нет, ну там какие-то фильтры.
Говорят, это очень полезно. Так же, как золотой уст, там, герань.
Лучше водку, мне кажется. Нет, ну, слушай, из полезного, если выбирать между мочой и водкой, лучше водку. Значит, я хочу сказать, что работы по данному контракту, постоянные работы российских организаций по поводу очистки туалета на МКС, они ведутся, ну, это система какая-то. Мы сейчас в очередной раз мы должны почистить и там обслужить туалет. Я вспомнил Воловица.
А как у них вот это?
Конечно, Воловица, Говард Воловица это все делал. Но мне кажется, я... А?
Я думаю, вот если у них туалет сломался на американской, они в наш ходят?
Ну, сейчас она может быть... А, да, а что?
По-соседски.
Ну, по-соседски мы зайдем, погадим. Не знаю, я не знаю. Я вообще не знаю, как. Мне говорили, что эта система называется система фиалка. Мне когда-то говорили. Но я не знаю принципов действия. Я вот серьезно говорю. Система фиалка. Алло, здрасте, вы знаете систему фиалка?
Добрый день. А вы знаете, говорят, американцы в памперсы ходят.
Вот. Не знаю.
Я не знаю, как на МКС.
Нет, я так не думаю. Я так не думаю. Я думаю, что, может быть, пока летят.
Я читал газетку. У нас делали туалет суперсовременный еще в 60-е годы, а американцы... Нет. Денег и знаний инженерных не хватило, и они какой-то...
Ну, умоляю, послушай меня, это пока вы летите, это же не так долго.
Ну да, нет, на МКС я не знаю, может быть, они тоже туалетом пользуются.
На МКС у них есть туалет, это точно. И я знаю, что это все проходит через регенерацию, и они потом пьют по новой. И а вы помните, что этим занимался космическим сортиром Говард Воловиц?
Нет, это я помню. Американских сортирах я не...
Подождите. Говард Воловиц, который «Теория большого взрыва».
А, нет, этот эпизод я не смотрел. Это все.
Ну что вы говорите?
Это один из моих любимейших эпизодов.
Нет,
потому
Воловец,
что он был, касался русских.
Воловец был вместе с туалетом доставлен на этот самый... Воловец
вместе. Он разрабатывал этот туалет, за что его, конечно,
его
страшно высмеивал Шелдон.
Да, его отправили с туалетом вместе в космос, он же летал.
Да-да-да.
Он же летал сам.
Вроде
Говард
оператора.
Воловец. Конечно. Послушайте этот кусочек.
Никто не знает, когда точно, но в определенный момент оттуда выскочит кое-что похуже куклы. А ты уведомил НАСА? Нет, ты что, спятил? Что бы я им сказал? Я облажался с туалетом, и скоро все дерьмо вывалится наружу и будет летать по всей этой вашей блестящей станции. И что ты собираешься делать? Буду думать, как все исправить. И зачем тогда тебе нужны мы?
Потому что он не может сам придумать, как это исправить.
Слушай, ты же сказал, что поддержишь
меня.
Нет,
надо сначала.
Я питаюсь, но признаюсь. И платишь? Ты снова продал свои семя?
Нет, я кое-что праздную. В этот самый момент к Международной космической станции присоединяется шаттл, который установит там безгравитационную систему Воловица по удалению отходов.
Так бы и сказал. Высокотехнологичный туалет.
Ты только подумай, благодаря твоей работе международная группа астронавтов отважно сходит туда, куда не ступала нога человека. Ребята, код красный.
Красный как срочный вызов в больнице, как компьютерный вирус или как вишневый напиток от создателей Mountain Dew.
Я тут взглянул еще разок на проект моей безгравитационной системы и заметил небольшую ошибочку. Насколько небольшую? Все обгадится примерно через 10 сливов.
Но космонавты будут там 6 месяцев.
Вот поэтому и красный код. Это как чертик из табакерки. Никто не знает, когда точно, но в определенный момент оттуда выскочит кое-что похуже куклы.
И вот еще кусочек.
Привет, Леонард.
Привет, Стюарт.
Ты занят?
Ну, это засекречено, Леонард.
Да, блин, как проект Манхэттен. И все-таки, а что это такое, а?
А ты что, ты не знаешь, что это такое?
Нет?
Вот и ладно, проваливай.
Так, а что если мы используем эту 5-сантиметровую трубку из ПВХ, чтобы укрепить центральный крест?
Они вместе?
Не получится. Ну, то есть, это может сработать для японцев и американцев, но ты видал всех русских, которые сейчас там?
Эта штука должна выдерживать человека, сидящего на картофельной диете.
Возвращаясь к Надежде...
Это про русских. Ты видал тех русских, которые сейчас там? Эта штука должна выдерживать людей, которые сидят на картофельной диете. Это про русских. Значит, Воловец придумает туалет для русских, которые сидят на картофельной диете. Очень мило. Ну что, а вы кто? Кто летал в космос-то? Ну что? Алло, здрасте. Вы летали в космос, конечно. Алло, здрасте.
Сергей, нет, я не летал в космос, но владею некоторой информацией.
Да, прошу вас.
Вот, на самом деле, значит, на МКС... Из открытых источников там целых 3 санузла находятся.
3?
Вот, причем 2, значит, 2 стационарных модуля «Звезда и спокойствие», 3-й переносной и...
Подождите, модули называются «Звезда и спокойствие».
Это модули, да, но это не название системы, это именно там, где они стоят.
Я понял.
Вот, и из 3 санузлов 2 отечественных.
Два отечественных какие? «Звезда и спокойствие», а третий переносной. Переносной.
Да. Видите, даже на
туалет
МКС
модуля спокойствия аналогичен тому, который смонтирован в российском «Звезда». Но дополнительно оснащен американской подсистемой регенерации непитьевой воды из мочи и пота. Из мочи и пота. Вот как бы я впитывал пот? Или ножом надо как-то снимать пот? Как его пот? Пот, как сдать пот? Вот мы с вами на МКС, Александр.
Да.
Сдаем пот? Ну как вот его сдашь? Я не знаю.
Нет, ну на самом деле, я так понимаю, что там не только система удаления отходов, но и, как сказать, там и у них находится и душевая.
А, и душевая. То есть ты сдаешь пот и одновременно им моешься.
Да.
Сразу им моешься. Скажите, пожалуйста, «Звезда и спокойствие» — это прекрасно. Я бы, знаете, еще как назвал? «Заветный уголок».
Да.
Мне кажется, Александр Сергеевич Пушкин писал об этом. Вновь я посетил «Заветный уголок». Вот я, может быть. Разве нет? Он не об этом писал?
Нет, это остроумно, да.
Да, спасибо. У него есть стихотворение об этом. Он, когда он сходил когда-то, и он написал: «Вновь я посетил заветный уголок».
Разве... Ох уж этот шалун Пушкин. А?
Это не про это было? Я, может быть, ошибаюсь. Еще смешного, Иран обвинил Израиль, значит, в том, что Израиль ворует снег, дождь и вообще все. Дождевые облака, снег с горных вершин, сейчас все делают евреи. Ну, конечно, таинственные какие-то волшебные свойства евреев и познание, их интеллект в Иране вызывает волнение и подозрения всевозможные. Значит, смотрите. Начальник иранского управления. То есть, я почему вам читаю, ребят, же приятно, когда наши идиоты все-таки не главные идиоты на планете Земля. Вы согласитесь? Ну, правда, я говорю. Сейчас, когда думаешь, наши идиоты самые главные, потом думаешь, нет, все-таки иранские лучше. Лучше. На конкурсе идиотов иранские бы, наверное, наших побили. А? Прямо серьезно. Смотрите, например, начальник иранского управления гражданской обороны Галам Реза Джалали обвинил Израиль в развязывании климатической войны. Как они делают? Они отправляют в сторону Ирана, израильтяне, отправляют в сторону Ирана воздушные массы, лишенные влаги. Понятно?
Ну, ага, высасывают
по Библии, они корешат с Богом.
Да,
они, евреи корешат с Богом, это очень точно помним. Корешат с Богом, они, Бог у них как на приятельских отношениях.
Партнер.
Приятельские, партнерские отношения.
У них даже, кстати, они, вот Бог. В еврейском музее, который в Москве, там такой сейчас, пятиминутный фильм.
А вот эти облака идут в сторону Ирана, они говорят, пожалуйста, лиши их влаги. Он говорит, хорошо. Что ему не трудно. Лишает.
Ну да, они так и рассказывают, что они заключили договор со своим партнером, Богом. Так что я думаю, почему бы нет.
Джалали напрямую объявил, что мы сталкиваемся со случаями кражи облаков и снега. По его словам, в течение последних 4 лет, 4 года уже это делают евреи, снегом были покрыты все горные вершины выше 2200 над уровнем моря, от Афганистана до Средиземного моря. Кроме территории Ирана. То есть, смотрите, есть горные вершины. 2200 и выше. Они все покрыты снегом, но за исключением Ирана. Почему? Евреи сделали. Евреи сделали так, что в Афганистане снег лежит. Ну, у них руки не дошли. Евреи руки не дошли просто. Они говорят, ну, потом мы и Афгану
товарищ.
Да, ну, сейчас не до вас, ребят, сейчас не до вас. Живите со снегом, ладно. А потом опять появляется снег. Пожалуйста, в Армении где-то еще снега сколько хочешь. Иран, нет снега. Почему? Евреи придумали. Вот так. Видите как? Значит, в субботу, ну и так далее, и так далее. То есть это действительно, там начались выступления народа из-за нехватки питьевой воды. И народу объяснили, что воду, облака и снег с горных вершин украли евреи. Я считаю, что здесь ничего нельзя комментировать. Это признание, на самом деле, ты понимаешь, что в сущности, что это?
Власти это... не хотят какую-то ответственность нести за что.
Нет, это признание второсортности по отношению к евреям. То есть иранцы признали свою второсортность.
Да, безусловно. Конечно. Да,
то есть они признали...
таким могуществом обладает.
Да, да. Они признали инфериорити, они признали свою второсортность. Они сказали, мы второсортные, а это люди высшей как бы категории, это люди выше нас. Они, если хотят. Просто забирают,
похищают облака.
Забирают влагу из воздуха, забирают снег с гор, делают, что хотят вообще. То есть это высшие существа. Вот это удивительное, я бы сказал, антисемитизм. Анти-антисемитизм. Двойное отрицание. Антисемитизм. Леруа Мерлен отстранил свою пиар-агентщицу, пиар-специалистку, пиар-директора Галину Панину от должности после ее некорректного поста в соцсетях. Она вызвала возмущение. С моей точки зрения, сейчас происходит очень странная вещь в России. Ну, не странная. Либералы охвачены сейчас, весь Фейсбук этим занят. Либералы охвачены сейчас смятением, сомнениями и спорами, очень сущностными, можно ли им, либералам, праздновать победу русской сборной, при этом не предавая священную ненависть к Путину. И священную ненависть к вот этой вот нынешней России. Понятно. То есть можно ли, короче говоря, правильно ли радоваться победе сборной так, чтобы продолжать ненавидеть Путина? И этот спор потрясающий. Значит, насколько я понимаю, Гудков, младший Дмитрий Гудков, пояснил, что можно, что сборная это одно, а Путин это другое. Все. А Яшин, Илья Яшин, это, если я правильно припоминаю, извиняясь, говорит, что ему все-таки радостно за футбол, но все-таки он понимает, что надо все равно ненавидеть Путина, но за футбол как-то радостно. В то же время есть целый ряд деятелей либерального движения, имена которых менее на слуху, которые говорят, что это предательство. Радоваться сборной – предательство. Конечно. Потому что таким образом, де-факто, ты помогаешь Путину. Я вспомнил...
Не радуйтесь, страдайте.
Историю вопроса. На самом деле, проклинать собственную страну – это же желать поражения собственной стране, ну, в спорте, в войне, неважно. Это же случалось многократно в русской истории. Да? Россия не раз была разделена. И разделена в кровавых самоуничижительных, самоуничтожающих боях. И в частности, например, Владимир Ильич Ленин призывал к поражению. Он говорил, что настоящий просветленный человек, он должен желать поражения Российской империи в империалистической войне. Поражение в империалистической войне. Вот в Первой мировой. Понимаешь? И, потом генерал Власов считал, что нужно бороться с жидокоммунистами, соответственно, а таким образом де-факто помогать Гитлеру в освобождении России и так далее. И, как бы, вот эти все расхождения, они довольно долго существовали, и всегда, когда кто-то побеждал, Ленин победил, его призыв к поражению России в империалистической войне считался правильным. Да, соответственно, Власов не победил, и таким образом его призыв считался неправильным, и так далее. Ну, а если бы победил, наоборот, не Ленин не победил, а Власов победил, ну, и понятно, да? Всегда тактика победителя всегда считается правильной. Но какого-то императива у русских нет. Императива, у которого что, всегда надо быть за Россию. Вот этого нет. Этого нет. Ну, Ленин, например, не был за Россию, да? Не был. И это считается правильным. Хорошо, что Ленин не был за Россию. Хорошо, что Ленин был против России. Молодец. Правильно, правильно он здесь вот, правильно, он же здесь вот оттенил, точечку поставил, понимаешь? Молодец. То есть,
вы думаете, что это не просто дискуссия, это отражение неких национальных традиций?
У русских нет выработанной позиции, окончательной позиции, последней позиции по отношению к России. Ее нет. В этой связи русские все время в смятении. Надо ли ненавидеть Россию или надо ее любить? Они в смятении. Я еще раз, Ленин призывал к поражению России. И это было хорошо с точки зрения русских. Потом, там, в 50-м году ты могла спросить любого русского, скажется, вот Ленин вот такое говорил, это хорошо? И любой русский в 50-м году прошлого века тебе бы сказал, да, Ленин абсолютный гений, наш отец, дедушка Ленин, все и все. И расплакался бы от счастья. Понятно, да? В 60-м году можно было спросить любого русского, абсолютно любого. Серьезно. А вот правильно Ленин вот это говорил? Я бы сказал, конечно, конечно. Естественно, он же за рабочий класс высыпался. Понимаешь? То есть единой позиции у русских не было. Ее нет и сейчас, насколько я понимаю, потому что вся оппозиция самым деятельным образом пытается обсуждать, кто победил, Россия или Путин. Вот Россия или Путин.
Вы заметили, да, что вот в этом противостоянии одна часть не признает гражданственность другой части. То есть я просто сейчас подумала, допустим, гражданская война в Америке, да, против рабства. Никто же не говорил, что там те, кто за рабов, это не американцы. И другие.
Не знаю, у них там...
Неважно, кто победил, они и те, желали победу своей стране.
Ты знаешь, на самом деле, можно...
То есть они признавали свое гражданство. И та часть была гражданами, и эта часть. А мы, получается, исключаем.
На самом деле у них...
Вырезаем, как будто это нечто плохое, оно не принадлежит стране.
Эля, при том, что я тебя дико уважаю, я должен тебе подметить, что в Соединенных Штатах Америки до сих пор самосознание штатское, а не Америки. Самосознание. Если
и
ты поговоришь...
Тем не менее, у них есть американская мечта.
Нет, мечта есть, но самосознание у них штата. У моего приятеля, родственника Миссури, голосует за Трампа, и значит, только Миссури знает, все остальные в гробу видал. Просто в гробу видал. А побережье эти педерастические вообще ненавидит. Просто ненавидит, и все. Он в Миссури сам сидит, и все. Вот, и так далее. То есть они, у них, конечно, самосознание это самое. Я помню, у Марка Твена есть прекрасная фраза. Как же там было? У Марка Твена отец не из Миссури тоже, кстати. И он говорил, мой отец...
Он, по-моему, сам оттуда. У него же есть автобиографическая книга путешествий.
Там есть прекрасная, там есть прекрасная фраза у Марка Твена. Мой отец всегда говорил, отцы пилигримы, нормальные были ребята, сказать, единственная проблема, родились они не в Миссури. Так что, одна, говорит, проблема у отцов-пилигримов. Так-то они, говорит, ничего были. Но одна проблема, ребята, они не из Миссури, понимаете? Поэтому, как можно с ними иметь дело? Так что нет, у них штатское. Ну хорошо, давай говорить о России. Вернемся в Россию. Не знаю. Они ненавидят федералов, чтобы ты знала. Ненавидят федералов. Вот, чтобы было понятно. Поставим точку, да? Они ненавидят федералов. Федеральное правительство.
Да, но они же
говорят,
пусть придет какая-нибудь, Великобритания и разбобит половину других штатов, которые мы не хотим.
Мы далеко уйдем в американскую историю и запутаемся. Давай вернемся в Россию. Вернувшись в Россию, мы обнаружим, что Россия до сих пор не имеет точного понимания, радоваться ли победе России и не станет ли такая радость поддержкой Путина. Вот это сейчас либеральная общественность этим занята. И что сделала эта девочка из Леруа Мерлен? Это госпожа Панина. Она узнала, что какую-то девушку сожгли, а может быть не сожгли, но раз сожгли, то, конечно, футбольные фанаты и патриоты, и, значит, патриоты-подонки, и вот это вата, и так далее, и так далее, и так далее. А в свою очередь Марина Юденич, такая есть общественная деятельница, и... Она возмутилась, она сказала, что вот живет барышня в стране, народ которой считает ваткой, но и при этом она ездит на территорию смыслов и так далее, в рамках Росмолодежи, не странно ли это? Марина Евгеньевич осведомилась об этом, узнала об этом и написала об этом. Понимаешь, в чем дело? Это говорит не об одной вот этой Паниной, а это говорит обо всех. Да, а с другой стороны, чтобы вы знали, с другой стороны, идиотизм тоже полыхает. Идиотизм полыхает прекрасно. Например, Червиченко продолжает вот эту традицию рассказывать, как русская земля исторгает русофобов. Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко в интервью газете «РУ» сказал, что сборные вылетают с чемпионата мира, потому что российская земля выбрасывает из турнира русофобов. Все, почти все, кто лил грязь на нашу страну, уже отскочили. Надеюсь, что сегодня с чемпионата мира уедет и Англия, поделился Андрей Червиченко. То есть, как бы это сказать, струя глупости, идиотизма и паскудства льется как от ультрапатриотов, так и от ультралибералов.
Потому что как только люди занимают радикально противоположные позиции, это исключает наличие некого продвинутого интеллекта.
Они становятся заложниками.
Во-первых, они становятся заложниками. Позиции. Во-вторых, в принципе, в жизни не бывает черного или белого. Всегда есть куча полутонов. Да. Если ты их не будешь признавать, значит, ты будешь занимать очень плоское место.
Будешь ограниченным. Давай послушаем. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Все дело в том, что основная масса населения чувствует себя, что она служит кучке мелких, малое количество олигархов и правительства, понимаете? Так же было до революции. В советские времена, заметьте, не было такого, когда противоставляли власть, что мы работаем там на власть или нет, еще что-то.
А вам сколько лет?
Мне 53.
Советские времена. Я начинаю вспоминать советские времена. Работали на власть, не работали на власть.
Не было таких проблем, понимаете? Сейчас проблема какая возникает? Народ унижен, оскорблен, не имеет никаких прав, получают копейки, особенно в регионах, да? И идет мысль, как бы, а что это мы здесь пашем в поте лица?
Все решало ЦК.
Людей там. Да.
Все решало ЦК. Вот я вспоминаю советскую жизнь, все решало ЦК. Вот, например, наша группа в Анголе будет существовать или нет, решал отдел ЦК. Наши все преподаватели в высшей школе, партийной школе МПЛА, партии труда, были, ездили в ЦК, работали в школе ЦК. Мой отец получал генерала в ЦК, ЦК КПСС. Как вы говорите, что не было кучки, которая нами правила?
Здравствуйте. Дело в том, что у всего населения, ну, по крайней мере, я не знаю, у моих знакомых людей, мы работали на страну, мы видели будущее, мы знали, что мы получим квартиру, получим
зарплату. Все решало ЦК.
Ну, решало, не решало, но прогресс...
Ну, как мы получим? Мы знали, что какие-то начальства будут решать, получим ли мы право купить «Жигули», получим ли мы право прописаться, получим ли мы квартиру, или мы будем 6 месяцев без квартиры, вот офицерские семьи, что мы будем жить в гостинице или получим квартиру. Всегда какие-то дяди за нас решали. Вы считаете, что это благо? Я не знаю. Новости. Давайте это обсудим чуть-чуть. Мы же не успели обсудить. Печалебесие. Сегодня статья, я читал ее. Печалебесие, я сейчас должен...
Победобесие.
Печалебесие.
А, это
Виктор,
другой, да?
Виктор Мараховский пишет в издании «На линии». Такое издание. Налин.ру. Он пишет о печалебесии в связи с Леруа Мерлен и Галиной Паниной. Есть два больших таких общественных направления кричащих. Это одно направление, это идиотизм ультрапатриотов, которые кричат, что там интеллектуально ограниченные люди, что вот русская земля не терпит немцев, там русская земля русская земля исторгает русофобов, русская земля исторгнет Англию, русская земля, она как-то там мистическая некая сущность такая Паши Пиперштейна, и она вот так как бы выплюнет этих людей. Это ультрапатриоты. А ультралибералы, наоборот, спорят, что нельзя поддерживать русскую сборную, нельзя радоваться победам, нельзя радоваться ни в коем случае, потому что вы де-факто поддерживаете Путина таким образом. А надо нам, наоборот, его ненавидеть. И ультралибералы клокочут в другом, как бы, направлении мысли. На самом деле, это проблема общества, которое до сих пор не может согласиться с тем, что надо просто любить Россию.
Да.
Надо просто тупо любить Россию. Причем не нашивать на нее свое мракобесие идиотское, как это делают ультрапатриоты. Вот это пещерское такое, пещерское мракобесие, мрачное, необразованное, какое-то такое скотское мракобесие, да? И не надо при этом бояться, что, любя свою страну, вы помогаете Путину. Я либералов просто уговариваю. Товарищи либералы, а чего вы боитесь? Ну вот в какой-то момент вы же вместе с Путиным. Ну и чего тут плохого? То есть у вас есть расхождение. Например, предположим, что есть человек, у которого есть расхождение с Путиным. Все это серьезное. Ну, например, человек носит часы на левой руке, а Путин на правой. Ну, это абсолютно коренное различие. Мы его видим. Оно зримое, да? Человек носит на левой. И он говорит, нам с вами, Владимир Ильич, не по пути. Не по пути. Ну вот вы, так сказать, на правой, а мы на левой. Все. Но в какой-то момент, например, мы стоим на краю пропасти и друг друга придерживаем, как бы, или держимся за веревку вместе, не толкаясь. Там я, условно говоря, какой-нибудь Навальный, Путин, еще кто-то. Стоим и не толкаемся. Почему? Потому что мы сейчас вместе. Ну, мы вместе сейчас. Это очевидно. И нет никакого здесь предательства, ничего. Там Навальный с Путиным. Нормально все. Ну, естественно. Но мы же иначе упадем. Значит, надо стоять вместе. Теперь у нас радость. Победила наша сборная. Давайте все вместе радоваться. Давайте все вместе радоваться. А почему нельзя быть вместе с Путиным? Почему? Что за сектантство? Вот это сектантство русских либералов, это на самом деле сектантское сознание, ты понимаешь? Это сознание сектантов.
Ну, такое разделение, знаете, да. Есть я люблю себя в этой стране, да. А все остальное
можно,
нет.
Можно спокойно сказать, что по ряду вопросов у нас есть расхождения, а по ряду, естественно, их нет, ну и чего? Ну вот мы все моем руки перед едой, например. Это да, и хорошо. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Вера, да. Лариса. Да. Это важнейшее. Вот я, кстати, не сказала, когда мы говорили с вами о культурологии праздника,
да.
Можно было заметить одно, что люди настолько устали быть разделенными,
да.
Что используют любую возможность, чтобы просто соединиться.
Да.
Ехали какие-то машины, черные мерседесы. На них там прыгали люди,
да.
Прыгали, люди обнимались.
А смотрите, а ДПС...
Хипстеры поднимали пьяного.
Да.
И усаживали его ласково на лавочку.
Ларис, Ларис, а ДПСовец нам звонил, сказал, что они включили сирены и кричали в громкоговоритель: поздравляем, поздравляем, Россия.
Да.
Да.
Это объединение. Люди жаждут, да. Наши русские жаждут объединения. А либералы должны понять одно. Наши репрессии проистекают прямо из вот этого внутреннего разделения.
Да.
Потому что когда одна часть приходит к власти, она начинает поучать и репрессировать другую.
В том-то и дело.
Им кажется, что Сталин был злокозненным. Нет, он улучшал человеческую природу.
Ой, здесь вот я уже...
Давайте он хотел. Нет, давайте вот да, так, Сергей. Да, да. Он одних устранял, кто да. Не обучаем. Так либералы хотят того же самого. Я буду учить.
Ларис, я
буду
скажу.
Вас...
Давайте окей. Вернемся.
Заходите, про...
заходите в опасную тему. Сейчас можно,
да,
я, вас... можно я вам помогу? Можно я вам помогу?
Значит, да,
всегда, прежде чем убивать... Всегда, это всегда. Людей, какую-то группу, выводят из людей. Ну, как бы дегуманизируют. Понимаете? Uh-huh. И потом тогда законно можно убивать. Да,
да вот. Они же мешают.
Да, совершенно верно. То есть они можно мешают. Ненавидеть. И вот эта дегуманизация, мне кажется, одна из самых обидных качеств русской жизни.
Что главное, что она убийственна, да. Для русских.
Да. Да.
Потому что есть объединяющие проекты. Я прям приведу вам, в пример, авраамический проект.
Давайте.
Каждый, вот если у нас с вами разные убеждения, будем драться, ну, так устроено сознание. Каждое убеждение будет бороться за себя.
Да.
Мы будем драться, 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 пока кто-то из нас не победит. То есть нас станет половина сразу, да?
Кто-то ну, да.
Победил, у нас половина. Авраамический проект. Вы не за скобки мнения. Он сказал, вы избранный народ, и Господь дал вам скрижали. Следуйте им. Объединившись таким образом, они 5000 лет
да.
Вместе, разбросанные по всему миру, не имеющие даже своей территории. Они объединяются одним, понимаете, да? Им
да.
Нечего делить внутри себя. Они
да.
Едины, потому что они под скрижалями, и они Богом избранный народ. Поэтому они выживают в любой ситуации. Поэтому
ну а как русским найти скрижали?
Мы русские. Вот, кстати, Сергей, я об этом думала, это очень интересно. Прекратить всякую критику. Олигарх, ты молодец, работай с деньгами.
А, не получится. Прям не получится. Это только у маленьких народов получается.
Блин, должно получиться, иначе нас ждет реальное разделение.
Ларис, не получится. Потому что я помню, вот в Чечне, я был в Чечне под бомбами 26-го, 28-го, 29-го, 30-го ноября 94-го года, когда нас уже начали подбамбливать, а я был в Грозном. Значит, и вот у меня чеченцы, значит, вот этот вот, надо идти к нему, он богатый, он нам поможет. То есть у них как бы народ маленький, и поэтому они рассчитывают, что богатый поможет всей улице, богатый поможет всему клану и так далее, и так далее. У больших народов такого не будет. Нет, нет.
Вот это объединение должно, короче, нужно прям всем миром думать о том, какова же идея.
Не знаю. Я думаю, знаете что, вот, ну, по крайней мере, Лариса говорит, что мы должны чувствовать единство русских, но я думаю, что это только у малых народов, причем в окружении больших народов, понятно, да? Вот чеченцы ценят каждого чеченца, ну, я привожу uh-huh. пример, да, в том числе богатых. Потому что богатые тоже, они имеют некую мораль, что им надо помогать более бедным, более слабым, и они друг другу помогают и так далее, и так далее. Ну, хорошо. Значит, я просто на это обратил внимание, когда сам был Грозным. А у больших народов этого нет. Нет, просто нет. Просто нет. И не будет. И не будет. Но тогда, а как же нам быть? А нам надо прекратить дегуманизацию. Нельзя выводить из людей, нельзя дегуманизировать противника. Понимаешь, да?
Да.
Ну, собственно говоря, ты мой противник политический. Да? Абсолютно полностью несешь ахинею какую-то политическую, с моей точки зрения. Вообще вредную для моей страны. Вредную. И вдобавок тебя любит население, и тебя выбрали во власть. Ты депутат.
Угу.
Хасаншин. А я чувствую себя говном, меня все отвергают, на меня все плюют, и я... Но я точно понимаю, что ты ошибочную концепцию. Точно понимаю, что твоя концепция глубоко ошибочная. Понимаешь? Значит, если я начну тебя дегуманизировать, а ты меня дегуманизировать,
угу.
призывать к убийству и так далее. Понимаешь? Остановим Красного Роди, да, как вот это убили тогда лидера хиппи, лидера левого движения в 60-е в Германии. Бильд вышла газета в этот день, остановить Красного Роди. Ну, подошли и убили, Дучке, Роди Дучке. Его подошли и убили. Чувак подошел, рабочий с завода, подошел, застрелил его. И все. Значит, когда происходит дегуманизация и ненависть друг к другу, вот это останавливает страну и заставляет страну скатиться в гражданскую войну и в истребление. Это страшно. Значит, русским надо понять, вот это мне кажется, и либералам в том числе, либералам, мыслящим до сих пор как секта хороших. Либералы у нас, в принципе, либералы, это секта хороших. Они секта хороших посреди плохих, ну или там глупых, да?
Да.
Посреди ватки. Значит, им надо понять, что вот это вот слова вот эти, ватка и другие обидные слова, означают дегуманизацию, которая в конечном итоге может привести к истребительному уничтожению людей. Может привести, да?
Может
Представим
привести.
Себе, что малая группа приходит к власти, она уже дегуманизировала остальных. Это как можно давить, как давить тараканов. Понятно. Они начинают истреблять других людей.
И совершенно так обычно и происходит, но, как вы сами говорили про маятник, дойдя до своей,
да,
до своего,
да,
предела, он обратится в противоположность.
Совершенно
и после
верно.
Этого они начнут объединяться.
Тайцзи, да.
Хотелось, значит, бы, конечно, как-то
по-умному. Надо сказать, что эта чудесная страна, я в этот момент выступаю инопланетянином, а не одним из вас, я инопланетянин. Я наблюдаю эту вашу чудесную страну. Я должен вам сообщить такую вещь, что эта ваша чудесная страна уже более ста лет, увлеченно занята самоистреблением, самоуничтожением. Вы вот любите это дело. Ну, с упованием надеетесь на начало нового самоуничтожения. Вам нравится думать, что вам повезет, и вы снова начнете уничтожать себя. Я думаю, что если среди вас есть умные какие-то лидеры мнений, они вас приведут к мысли, что дегуманизация противника, выведение противника из людей, из разряда людей, приведет Россию к очередной ненависти, которая ничего хорошего не даст ни вам, ни стране. Ну, надо остановиться просто. Алло, здравствуйте. Надо остановиться. Да. Здравствуйте.
Сергей, добрый день.
Да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, мне кажется, вот это вот последнее событие, да, вот как раз я сам лично поехал в центр праздновать вот это,
да,
все веселье,
да,
радость.
Да.
Мне кажется, вот можно характеризовать так, вот мы беременны счастьем.
Да.
И вот это счастье надо делить вот со всеми. Не надо
огромная посмотреть. Готовность к счастью и к единению.
Да. Это один из единственных случаев, когда, вот, знаете,
да,
и гордо захватывает за родину, да?
Да.
Когда вот сам находишься внутри вот этого ажиотажа, этого шума, этого крика,
да,
там, ну, Сергей, поверьте мне, я около 2 часов на Маховой стоял в пробке. Вот,
да.
Я поехал вот с этой,
да,
целью,
да,
да, так,
да, праздновать. Да. Но это была не пробка, это вы уже участвовали в празднике, де-факто.
Да,
да,
Сергей, но
да,
это было кусок счастья,
да,
который потом мы долго будем вспоминать с хорошими.
Готовность
корнями.
К счастью и готовность к объединению у русских огромная. Готовность к счастью, готовность к объединению, она огромная. Надо ее пестовать, лелеять, как-то там поливать, не знаю, защищать. Алло, здравствуйте. Да.
Здравствуйте. Да, доброе утро, Сергей.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Денис.
Да. Сергей, ну, то, что я заметил, у нас есть несколько основных проблем.
Да.
Одна социальная. Первая проблема, мы, наверное, вот, ну, я сложно отношусь там к разным меньшинствам, всему остальному, но
да,
как бы спокойно достаточно. Но я понимаю, почему в Европе их учат любить, потому что учат любить именно человека.
Именно учат человека, не обижать, учат не обижать.
Учат не обижать, учат ценить.
Да.
У,
да,
нас этого нет. У нас
нет.
Происходит почему-то полное презрение к человеку в связи с чем-то, я не знаю, может быть, это религиозные какие-то предпосылки к этому шли, или какие-то социальные, которые были воспитаны годами, но у нас презрение человека, это видно по отношению в том числе и вот по вот этому сильному разделению сейчас, которое происходит, потому что раньше мы были все равны.
Униформность – это черта тюрьмы и армии, а я считаю, что тюрьма и армия – это основы нашей культуры, основы культуры взаимодействия. Ну, как тюрьма и армия дают нам культуру взаимодействия.
Да, то есть у нас всегда крайние. То есть если вот ты да. Или в социуме...
Мы должны быть униформны. Да. Мы должны быть, принцип главный, мы должны быть униформны. Основа нашего взаимодействия, основа культуры взаимодействия – тюрьма и армия. И там мы находим способы друг друга не обижать.
Та и другая структура строится на подавлении.
Нет. Есть и подавление. Подавление всегда внешняя сила, да, начальство. А мы и ищем способа друг друга не обижать. Каким способом? Быть похожими друг на друга.
Угу.
Не высовываться. Понимаешь, да? Ну, ты попадаешь в тюрьму. Твоя задача никого не обидеть. Угу. Все тут психопаты, больные, нервные все. Лучше никого не обидеть. И ты начинаешь аккуратно себя вести. Аккуратно, чтобы не задевать никого. Не надо. Лишним словом можно задеть и так далее. И вот это вырабатывается и ты начинаешь искать униформности. Ну, все в сером халате, ты в сером халате. Все с такой прической, ты с такой прической. Понимаешь, да? Как бы все там закрутили в узел сзади волосы, и ты закрутила. Все в косынке, ты в косынке. Одним словом, если ты высунешься, к тебе пойдут накаты серьезные. И пойду накаты, а что ты высунулась? Чуть больше всех надо. Понимаешь? Вот отсюда наша культура взаимодействия. Она вызвана на взаимном уважении, горизонтальном взаимном уважении, униформности и стараться не высовываться, не быть другим, не быть иным. Понимаешь? В этом смысле на Западе они пошли дальше. Они говорят, давайте высовываться, но и это тоже уважать.
Да.
Но и это тоже уважать. Это другая, то, что сейчас нам сказал Денис Лукашин, позвонивший. Слушай, я хотел сказать, что трансгендер, ну вот вещи, которые верстаются в эту историю. Трансгендер будет участвовать в Мисс Вселенная. Испанка Анхела Понсе станет первым трансгендером, который примет участие в конкурсе Мисс Вселенная. Ей 26 лет. Она в Инстаграме написала, что будет представлять Испанию на конкурсе «Мисс Вселенная». Это всегда было ее мечтой. Uh-huh. И как это часто бывает с трансгендерами, она гораздо,
изящнее?
Я сейчас скажу. Трансгендеры, они же выпячивают все эти вещи, понимаешь?
Конечно. То есть
для тебя быть женщиной, например...
Это естественно, и мне не нужно это подтверждать.
Да, тебе нужно подтверждать, поэтому ты можешь ходить тупо.
Растрепанная
да.
в каких-нибудь
ты баба, родилась бабой, она и есть баба, и будет бабой. То есть ей не надо ничего такого уточнять по этому поводу. А трансгендеры, они как бы экстрим, ему надо постоянно это дойти до экстрима, чтобы это показать, ну, как бы, самому себе в том числе.
Ну, да.
Вот, и поэтому, не знаю.
Что, я подчеркнуто женственный?
Да нет.
Она.
Да. Не уважай, пожалуйста, смену пола, не надо. Он, называть ее он, это она. Ну, все, она же поменяла пол и так далее. Но она не поменяла череп. Череп у нее остался старый. Ну, посмотрим, может, она завоюет Мисс Вселенной, будет очень смешно. Наоборот, радостно будет всем. «Моя дочь не рада. Газета «Ру» пишет о том, что с британских школьниц в 40 школах сняли юбки». Заставили ходить в брюках. Почему? Потому что если есть дресс-код отдельный для девочек и мальчиков, то трансгендеры могут, запутавшись в какой-то момент в собственной идентичности, испугаться и обидеться. Поэтому все должны ходить в одинаковых, в брюках. Значит, 40 школ в Великобритании запретили юбки, потому что юбки это слишком гендерное, это слишком женское, и это может бросить какую-то тень сомнения на трансгендера, привести его в смятение, в кризис и огорчить. Поэтому все должны ходить одинаково.
Это вот обратная сторона той самой европейской уважение. Гуманности,
ну, уважение.
Которая оборачивается
уважение.
Тем, нет. что меньшинство диктует условия.
Меньшинство диктует просьбу об уважении. Ты ходишь в юбке, ты, например, учащийся, школьница.
Я смотрю, скоро мы будем сражаться за юбку, да?
Ты хочешь
сначала
ходить,
мы отвоевали
брюки, хочешь ходить в
а потом
юбке. А, например,
юбки.
Она прописана вашим кодексом. У вас в школе прописано, что, так сказать, вот такое клетчатые брюки, вот такие клетчатые юбки. Это прописано в кодексе. Ты ходишь в юбке. Это, в общем, манифест. Да, да, а ты имеешь право ходить в брюках, как это бывает во всех школах сейчас. Женщина может, девочка может носить и юбку, и брюки.
Да.
Если ты можешь носить и юбку, и брюки, но ты выбрала юбку, в известной степени это манифест. Это манифест. Ты как бы заявляешь, а вот имею право на некую отдельность. Я хочу ее выпячивать. Ты же можешь ходить в брюках? Да. Брюки у тебя есть в школьной форме? Есть. Брюки тебе удобно? Не надо врать, да, удобно. Да, удобно. А неудобнее юбки? В ряде случаев, да. Ты же не крестьянка в поле, которая должна присаживаться там в рожь пописать. Правильно? Ты же не крестьянка. Какая тебе та разница, нахрена тебе юбка, интересно?
Я обожаю брюки, но вынуждена не согласиться, потому что иногда в юбке что гораздо такое
юбка?
Удобнее.
Что такое юбка?
Махать ногами гораздо удобнее.
Тысячу лет назад, посвящу тебе в эту историю, юбка была женской одеждой в той связи, что не было возможности присесть, справить нужду. Значит, для мужчин это решалось так же, как сейчас это решается на обочинах. Они просто останавливаются и делают. А женщина должна была куда-то присесть и так далее. Исподнего не было. Она просто присаживалась и все. Колокол этот раскинув, так сказать, в стороны. Вот, собственно, удобство, да? Сейчас с чем это связано? Нахрена тебе юбка? Значит, если ты надела юбку, значит, ты хочешь это манифестировать. Если ты хочешь манифестировать, значит, ты хочешь кого-то обидеть. Если ты хочешь кого-то обидеть, то вопрос к тебе законный. А зачем? Зачем ты хочешь обидеть? Для чего тебе обижать? Человек в переходном состоянии. Он еще не решил, девочка он или мальчик. Еще не решил. Он еще думает об этом. Думает. Ходит это в юбке, зараза. Он смотрит на нее, думает, вот паскуда. Ведь она же это мне в глаза специально вот это колет мне в глаза. Зачем это она делает?
Может это быть, просто скромно. Потому что ей нравятся ее ноги?
И опять нескромно. И опять это манифест. Ты понимаешь, вот почитай, сегодня потрясающая фигня, ребята. И нужно прочитать обязательно. Хотя ничего там, никаких открытий нет. Но суммирует Екатерина Шульман. Знаешь, Шульман, она к нам приходит.
Да,
она любит, конечно. Будкина. Тайно любит Будкина. Я настучал на Шульман. Значит, слушай, она к нам приходит. И почитай, пожалуйста, ее статью, которая начинает... Сейчас... Люди не любят рожать без перерыва. Сама Шульман, кстати говоря, у нее трое детей или четверо, сейчас не помню. Вот. Люди не любят рожать без перерыва. Россиян перестал интересовать секс. Ее статья на Ленте.ру. На Ленте.ру люди не любят рожать без перерыва. Наберите. Екатерина Шульман. Гениально умная, она собрала все вместе. Она говорит, что да, мы будем носить все менее манифестированные одежды. Мы будем носить все такое круглое-округлое, не спадающее, закрывающее, именно с целью не обидеть друг друга. И в том числе, кстати, в связи с появлением на рынке, а капитализм обязан включить в себя 1 200 000 000 мусульман. И поскольку капитализм обязан всосать этот миллиард, а он его всосет и обработает, значит, то в том числе из-за этого мы будем носить все менее манифестированные одежды, все более униформные одежды.
Я всегда думала, что основное требование к одежде — это удобство. Все остальное — это уже ересь, это уже вот это вот...
И манифест.
И желание внутри.
И манифест. В твоей одежде твой манифест. Поэтому вот это количество манифеста будет убывать, согласно Екатерине Шульман, которая на самом деле ничего не, открытий никаких не делает, а Екатерина Шульман попросту суммирует некие понимания, которые возникают сами по себе. Значит, мы сейчас что с тобой делаем? Слушай, мы сейчас пойдем выяснять, чего там приехал к нам министр труда и социальной защиты или нет. Приехал, едет и так далее. Потому что у нас должен быть Максим Топилин. Мы делали анонсы, мы собираем ваши вопросы. Я так предварительно, я не получил согласия, но говорил о том, что я бы хотел подключить и телефонные вопросы, только без оскорблений и слез, ладно? Значит, такие уважительные. И вы можете писать нам все это после 10, если он приехал. Сейчас мы пойдем выяснять, приехал он или нет. В движении.
Подъем. В движении.
Движение. Значит, смотрите, что у нас с движением? 4 балла, и мы видим затруднение на 1 часов по циферблату перед волоколамкой, внешний МКАД, как обычно, на 4 часа по циферблату внутренний МКАД, и внешний тоже тяжелый, на 6 часов по циферблату внутренний тяжелый. Ярославка перед Енисейской остановилась, нарисован мужик с киркой. Видать, что-то копает этот мужик. Вот, значит, тяжело очень от Кузьминок до текстильщиков, и в текстильщиках еще вдобавок все это усугубило какая-то авария. Если вы идете по Каширке и хотите смыться на Андропова, это плохая идея. Not very good idea, нет. Надо идти все-таки на Тульскую туда вот, мне кажется. Не знаю. Посмотрите. А так-то город, конечно, свободный. Да, еще на 11 часов по циферблату тяжеловато на третьем транспортном внутреннем. Там, где у нас Сити и все это. Как обычно, еще две аварии. И потом еще какой-то знак перекрытия. Черт поймет. Так что там хуже обычного. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем. Гранёдров Сережа. Все деньги награжал.
Десять часов пять минут, среда, 4 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
И Сергей Доренко.
У нас гость, министр труда и социальной защиты Российской Федерации Максим Топилин. Максим Анатольевич, спасибо, что пришли. И вопросов море, интерес огромный. Я сейчас расскажу людям, как с нами связываться. Значит, смс плюс 7 925 888 8948. Повторяю, это самый рутинный для пенсов такой способ. Более продвинутые люди. Телеграм, говорит Москва-бот. Говорит МСК-бот. И еще более продвинутые люди. Твиттер, говорит МСК. В Твиттере привилегированные люди, потому что их мало. Их мало, и мы их вас читаем. Пожалуйста, пишите вопросы. Больше того, я думаю, что мы с нашим гостем говорили об этом, и ветераны движения смогут задать вопрос. Ветераны движения такого, говорит Москва, смогут задать вопрос по телефону. Тоже. Мы подключим телефон. Я имею в виду, что я не буду брать телефоны тех, кто звонит в первый раз. А хрен ли вы до этого 10 лет делали, чтобы вы не звонили? Правильно? Откуда вы из куста? Ну вот. А ветераны движения, прямо мы будем их вас приветствовать. Вы 67-го года. Стало быть, вам до 65 уже трубить точно.
Ну, да? Конечно.
Да. Мне до 61-го.
Доброе утро, здрасте, Сергей, здрасте. Эльвира, уважаемые радиослушатели. Да, но... Для меня другая ситуация, я отношусь к другой категории государственных служащих, поэтому решение о повышении возраста, увеличении параметров возраста для государственных служащих было принято еще 2.5 года назад.
Ну сколько, когда вы выходите
просто? Ну, 65,
естественно. 65? Да. Хорошо. Слушайте, у меня вопрос. Эта реформа вам нравится? Одним словом, я хочу понять. Насколько это вынужденное несчастье? Или это прям вот... Потому что когда начинают меня нахваливать эту тему, говорят, какое счастье, что, наконец, старики получат себе там блистательную возможность полететь в космос, стать программистами и так далее. Мне кажется, это ерунда какая-то. Я скорее бы это продавал как вынужденное несчастье. Нет?
Ну, на самом деле, мы не первая страна, которая с этим сталкивается, а скорее последняя из всех стран, в которых существуют пенсионные системы, в которых существуют пенсионные системы долгое время, практически там столетия, мы последние, кто не решили вопрос с повышением требований к возрасту. Это объективная реальность. без этого решения просто невозможно дальше развивать ни пенсионную систему, не поддерживать уровень пенсии, не вообще развивать экономику. Очень часто ведутся такие диалоги по поводу того, что мы это сделаем вот сейчас, почему это не сделали вчера, там, нельзя ли это сделать попозже. Ну, наверное, можно там еще как-то затягивать это решение, но мы просто не сможем реализовать те задачи, которые мы перед собой поставили. Скорее, мы даже немножечко опоздали даже с этим решением.
Думаю, лет на 30.
И я напомню, что сейчас мы, когда все эти предложения готовили, смотрели, естественно, все документы и документы предыдущих периодов, постановление правительства 1995 года, подписанное Виктором Степановичем Черномырдиным,
да,
в котором следующие строки: сейчас время еще не настало, еще не такая продолжительность жизни, и вот на самом деле нас это немножко даже удивило, потому что забываются эти документы, к сожалению, и написано о том, что наступит необходимость повышения пенсионного возраста в конце 10-х годов следующего столетия.
Вот
как. Ровно сейчас.
Угу.
Просто буквально цитата из этого постановления. Точно ли тогда считали? Ну, наверное, нет. Наверное, просто был такой... такая позиция, что вот приблизительно к этому времени мы достигнем определенных результатов. Можно ли это делать было раньше? Ну, наверное, можно, но если посмотреть на такие показатели, как продолжительность жизни, прежде всего, мы же только последние годы, последние, в лучшем случае, 15-20 лет начали увеличивать продолжительность жизни. Продолжительность жизни в России начала расти. Практически все советские годы продолжительность жизни, 60-е, 70-е, 80-е, не росла. Она приблизительно застыла на одном уровне.
И да, около 60,
практически роста, такого взрывного роста, как сейчас, не было. Начало 90-х годов. И советское правительство еще в свое время тоже к этому вопросу, в принципе, подступалось. И были научные работы, и советские ученые говорили о том, что надо эту тему постепенно как-то к ней подходить.
Почему не сделать нормальные пенсии инвестиционные? Вот мне кажется, что эта система, извините, я...
Да, но это другой про инвестиционные. Нет,
главная проблема. Что мне ответить? Говорят? Что мне говорят? Угу. Мне говорят, на одного работающего, значит, на одного пенсионера осталось, там, сказать, там, полтора...
Двое работающих.
Двое, полтора уже, один из семь работающих и так далее. Я спрашиваю, ребят, а зачем вы вообще создали глубоко больную, по сути, систему? Почему я не могу откладывать свои собственные деньги? Она молодая, откладывает деньги, например, там, по 15 тысяч, по 20 тысяч рублей в месяц. Пусть бы откладывала. Но она
точно
бы видела,
знаю, кому.
Номерной счет, свой номерной счет. Там написано Хасаншина. Не надо вот этой общей кормушки. Почему через общак мы работаем? Она бы накладывала дальше. Она бы спрашивала со своего управляющего. Ее вице-директор встречал где-нибудь там рядом с Кремлем. Хороший офис был бы. Она приходила, спрашивала: так, братцы, ну что вы тут наинвестировали? Как норвежка. Она бы спрашивала. Ей бы говорили: мать, ты нам дала 100 тысяч. Мы имеем плюс на них 110, потому что мы вложились куда-то в хорошее место. Значит, мы имеем здесь то-то-то. Она такая: а, молодцы, спасибо. Дальше. Она теперь говорит: ребята, в гробу видала 63 года, я пойду в 40 на пенсию. Ну, она уже заработала, и хватит. Она говорит: да, хватит. Если это индивидуально, современно, а эти общаки, они не современны в принципе, но это абсурдная система. Нет?
Отвечаю.
Да, это я прошу вас.
Стараюсь. Да. Стараюсь ответить. Вот ту систему, которую вы сейчас описали, ее нигде в мире как основной системы нет. Это глубокое заблуждение. Это рассказы наших друзей из Всемирного банка, которые были нам навязаны в конце 90-х годов. О том, что накопительная составляющая – это основа, что это основа развития там, всех стран. Это не так. Во всех странах существуют обязательные солидарные страховые системы. То, о чем говорите вы, это дополнение. Безусловно, это тоже существует во многих странах, но как именно добровольный, как правило, продукт. Никогда это не является системой, это не является элементом солидарной системы. Это надстройка. Это надстройка, как правило. Это первое. Потому что, ну, хорошо, Эльвира будет копить себе на пенсию, это пожалуйста, ну, а кто будет платить пенсию нынешним пенсионерам? Вы всегда находитесь в процессе, когда у вас есть солидарность поколений. Вы не можете из него вырваться. Вы не можете из него вырваться, это заблуждение. Все страны, которым была навязана накопительная система пенсионная,
да,
они от нее отказались практически все. Все европейские страны Восточной Европы, Эстония, Болгария, ряд других стран, они, Польша, они все в последние годы тоже были вынуждены отказаться от этой системы, потому что она показала свою неэффективность. Практически невозможно одному человеку создать продукт такой. С другой стороны, когда я говорю про, про добровольные системы, угу, которые могут быть действительно, но иногда говорят о том, что в России нет каких-то условий для там, добровольных пенсионных накоплений. Просто они у нас существуют в другом виде. Люди в силу, конечно, своих возможностей, в силу своих доходов, безусловно, но все определенным образом индивидуально думают каким-то образом о том, что будет после наступления пенсионного возраста в старости. Это счета в банках.
А, ну да.
Или, квартиры, или... Это квартиры, это...
Или по-китайски земля, дети, или квартиры, да-да-да. Вот,
конечно, что не все. Есть? Конечно, не у всех есть две квартиры, три квартиры. Конечно, не все. У всех есть свои возможности и так далее, и так далее. Счета в банках. Это и есть ваша индивидуальная фактически пенсионная программа. Другой для вопрос, счастья, что у нас пенсионного продукта специального на рынке, такого хорошего, развитого с точки зрения инвестиций, ну, еще просто времени пришло, они еще не созданы.
Я их вижу уже. Продукты. Я их они уже создаются. Вижу, но они пока не очень хорошие.
Они создаются.
Не
очень. Это как, знаете, приблизительно натуральное хозяйство, да, там, да, и да, денежное, да, хозяйство. Ну, к сожалению, мы еще вот в системе той, которая у нас была, используем такие натуральные больше инструменты, да, в своих индивидуальных системах. Поэтому еще раз вот хочу просто подчеркнуть, что, ну, не бывает так. И никто, как вы сказали, с Эльвирой, никакая страховая компания или пенсионный фонд не даст ей возможность уйти тогда, когда она хочет. Я потому понимаю, что это все будет прописано исключительно в пенсионном, понятно, договоре, и там тоже существует солидарность, потому, да, что для пенсионной компании, ну, для любого пенсионного фонда то же самое важно, чтобы кто-то прожил после достижения возраста такое-то количество лет, кто-то другое количество лет. Это тоже внутри накопительных систем тоже существует определенная солидарность.
Если позволите, несколько вопросов нам пишут, пишут на телеграм-канал и в смс, и в твиттер. Я хотел бы прочитать несколько. Вот от, он подробно и с цифрами от слушательницы Александры Урусовой. По словам Медведева, увеличение пенсионного возраста может обеспечить повышение пенсии действующим пенсионерам, те, кто уже на пенсии. С 2019 года в среднем они начнут расти на 1000 рублей в год для действующих пенсионеров. Но депутаты уже пояснили, что отдельных поправок в систему индексации пенсии вносить не будут. То есть старая система индексации в два раза в год будет как, действовать, как и действует. Таким образом, вот этот процент индексации выше инфляции никак не прописан в законодательстве. Как же мы говорим о том, что мы будем расти на 1000 в год, а депутаты объясняют: ребята, это все фуфел, это ерунда, это не надо это слушать. То есть правительство говорит одно, депутаты говорят другое. Коротко. Каковы правовые гарантии, что с пенсии с 2019 года действительно начнут расти с темпами выше инфляции на 1000 в год?
Хороший вопрос. Почему? Потому что главная цель того, что мы делаем, это рост пенсии для тех пенсионеров, которые сейчас находятся на пенсии, ну или потом будут находиться на пенсии. В законе, который внесло правительство, эта тема просто не затрагивается, потому что мы не меняем сейчас ничего. И остаются те нормы закона 400-го о страховых пенсиях, которые действуют в настоящее время. А там написано о том, что пенсии индексируются с 1 февраля на уровень инфляции, да, и с 1 апреля на уровень доходов пенсионного фонда. И вот все наши расчеты показывают о том, что это нам позволяет проиндексировать пенсию в 2019 году на 1000 в среднем в месяц.
То есть имеющийся не на меняем. Сегодня,
это имеющийся механизм. Это действующий механизм. Сейчас мы готовим вместе с Министерством финансов так называемые проектировки, угу, бюджета пенсионного фонда. И по срокам, это как раз совпадает с той работой, которая идет в Государственной Думе в целях принятия закона. Поэтому здесь гарантия заключается в том, что в законодательстве это уже есть.
И таким образом это гарантирует. С учетом повышения пенсионного возраста встает вопрос, где будут работать люди пожилого возраста, которых на рынке будет появляться по 200 тысяч человек. Как проблема компетенции этих людей. Может быть, не здоровье у них прекрасное, все так сказать, чудесное, а компетенции нет. Еще вдогонку хочу вам сообщить, что я читал статью «Ведомостей» от лета прошлого года, то есть это не сейчас вдруг, а вот кстати, летом прошлого года была статья, о том, на какой возраст приходится пик зарплат. И если в Америке пик зарплат, ну, мужик работает, и в 60 он самый основной, то есть основняк такой, он уже больше всего, у него зарплата за всю его жизнь, то в России зарплаты, да, падают с 40 лет. Ну, самый топ зарплат в России, если я не ошибаюсь и припоминаю правильно эту статью прошлого года, это 30-45. Из 45, даже при пенсии в 60, мужчина начинает на зарплате падать в среднем. Таким образом, мы не достигаем могущества к 60-65. Мы достигаем, в общем, никчемности к этому возрасту, в том числе зарплатной никчемности.
Ну, смотрите, во-первых, прибывать на рынок труда даже будет больше людей, нежели чем вы сказали.
200 тысяч, да.
Больше будет прибывать на рынок труда. Но и убывать с рынка труда будет достаточно большое количество людей. То есть момент, который выбран, он как раз с точки зрения баланса на рынке труда самый удобный. Почему? Вы помните, начало 90-х годов,
да.
Насколько просила рождаемость.
Не рождали,
вообще да. Никто не рождался.
Да.
Вот эти люди сейчас выходят на рынок труда.
Это правда.
Поэтому притока нет. У нас, наоборот, снижение численности населения в трудоспособном возрасте. Колоссальное.
Но компетенция.
Во-первых, это вот первый тезис, который... Почему сейчас? Потому что именно сейчас в том числе и идет резкое снижение населения в трудоспособном возрасте. У нас сейчас уровень безработицы там ниже 4%.
Да.
Такого никогда не было. В условиях все-таки там небольшого роста, но такого никогда не было. А зарплаты растут. Посмотрите, зарплаты выросли за 3 месяца, 4 месяца этого года. Реальные зарплаты почти на 10%.
Да.
Такого не было с 90-х годов, с начала 2000-х.
У меня нет этого, нет?
Реальные вот зарплаты.
А, да?
Ну, посмотрите, статистику, реальные зарплаты на 10% выросли.
Интересно.
За 3-4 месяца почти на 10%. То есть у нас, наоборот, идет нехватка, колоссальная нехватка. Почему реальные зарплаты растут в том числе? Потому что дисбаланс на рынке труда. Нету рабочих рук, нет, ну, не рабочих, не всегда рабочих. Их нет.
Давайте разделим работы. Вот попробуем. Ну, смотрите, да, прошу.
Вот, мы все говорим про какие-то средние там или какие-то еще вещи. А давайте вот спросим у молодых людей. Вот выйдем на улицу и спросим.
Да.
У кого зарплаты выше? У тех, у кого 50, или у вас после вузов, там, после того, как вы выходите
из школы? Скажу, в 30. Зарплата в 30-45.
30-45. Не всегда так. У всех разные траектории, у всех разные ситуации. Я считаю, что в принципе, при там, каких-то нормальных средних ситуациях зарплаты постепенно должны выравниваться и расти к более пожилым возрастам. Мы будем сдвигать планку возраста, и, безусловно, люди будут дольше трудиться и, безусловно, будут получать большие зарплаты, потому что просто эти квалификации, они сохраняются. Я вот, знаете, я все время привожу...
Сохраняется, пример. Но сохранение Сергей, квалификации, вот, это вот, и есть гиря на ногах.
Да никакая это не гиря на ногах. Вот для меня, я вот не повторяю постоянно это.
Да.
У меня есть сотрудники, которые ко мне приходят иногда и говорят, все, там 55 лет, вот буквально сейчас, буквально ситуация была недавно.
Да.
Два замдиректора департамента, ключевые специалисты.
Мужчины?
Приходят, говорят, мужчины? Нет, женщины, 55, я сказал,
да,
55.
Да, да, да.
55 лет, нет, мы все уходим на пенсию, все, так, то ли надоело, то ли там хотим дома побыть и так далее, да. Для меня это, как для работодателя, трагедия. Вот когда говорят о том, что там работодателям не нужна эта рабочая сила и так далее, ну, первое, безусловно, все зависит от компетенции. Ну, давайте исходить из того, что все-таки мы живем немножко в другом уже обществе, и все мы уже прекрасно понимаем, что если мы не какие-то знания не добавляем, если мы не развиваемся и так далее, но это всегда проблема. Она была и в советское время, и в какое угодно время.
В 21 веке еще сильнее.
Сейчас сильнее, потому что это другие требования, это другой рынок, это другие скорости, это другие решения и так далее, и так далее. Без этого все равно не получится.
Давайте разделим работы, вообще любые работы. Вот я как работодатель тоже, да? Значит, я людей беру на работу. Значит, я беру их три всего вида работы, всего три. Первый – с лопатой, там это, траву косить, собакам корм дать, там починить где-то что-то. Ребята, тут скрипит, давайте солидольчиком что-то такое. Значит, ага, это обычно среднеазиат. Не пойдет русский пенс копать мне ничего. Да не пойдет он, упаси Господи.
Да не надо.
Значит, да, не пойдет. Значит, среднеазиат. Да, вторая работа. Это охранник, шлагбаум поднимать, следить. Степаныч, ну как тут у нас? Ага, нормально все. Степаныч сидит, там что-то в домино режется или что-то, значит, все. Или матом правительство кроет где-то. Степаныч сидит. Это охранник. Хорошо. И третье. Мне нужен человек, который будет мне оформлять мой сайт. Вот этот сайт, который у нас цитируемость первая там по стране, или там первая среди радиостанций, то первая, то вторая. Иногда мы бываем вторыми, да? Сейчас первые? По-моему, первые. Не знаю. Значит, этот человек мне нужен. Я вам абсолютно серьезно говорю. Даже с 37-летним трудновато уже говорить. С 40-летним точно не буду разговаривать. Я знаю. Я поговорю, но я понимаю, что он дуб дубом. Дело в том, проблема современности заключается в том, что знание становится гирей на ногах. Потому что то, что вы знали, как это сделать отверточкой, оно сейчас решается софтом. И ваши знания, они вас тормозят. Когда вы придете ко мне в коллектив и начнете рассказывать, как засаливаются огурцы, потому что дед говорил, вот так уж вот берешь, вот так, это просто в ауте сразу. Просто все отвернутся, сделают странное лицо, и вас коллектив вытеснит. Вас через неделю здесь не будет. Понимаете? Потому что знания не нужны. Сейчас нужно не знание, а умение знать. То есть, условно говоря, через неделю будут другие знания. Скорость адская. Зачем мне пенс?
Это правда.
Зачем мне пенс?
Это правда. Только если мы с вами куда-нибудь отъедем от Москвы.
Да.
Да в любой даже крупный город приедем.
Да.
Придем на какое-нибудь производство, достаточно там крупное или среднее, и так далее, и так далее. И поговорим с директором этого предприятия, мы увидим. Я просто это знаю, потому что я очень часто с этими людьми общаюсь. Мы увидим, что да, безусловно, есть проблемы и есть потребность в некотором омоложении, есть потребность, чтобы люди приходили, молодые люди со знаниями, да, с новыми компетенциями, которые могут работать на новом оборудовании, может, и сайты оформлять, и так далее, и так далее. Но есть и огромное количество и огромная потребность в том, чтобы люди, которые имеют компетенции текущие, просто продолжали работать и оставались на этих рабочих местах.
Да.
Это же люди, которые работают где-то. Ведь когда мы говорим, что у человека будет немножко постепенно увеличиваться требования к пенсионному возрасту, ему надо будет отработать в следующем году, в 2019 году, он предполагал, если предполагался выйти на пенсию, то он в следующем году еще год отработает.
Я понимаю.
У него же есть рабочее место.
И у будут ли квоты? Людей... Вот спрашивает Гузаль Новикова, будут ли квоты для возрастных?
Сразу говорю, что
возрастные.
Тоже такое предложение есть, но я исхожу из того, что это ненужное обременение для работодателей. Мы только, наоборот, усугубим ситуацию. Мы, наоборот, создадим проблемы этим квотированием, создадим проблемы для пожилых людей. Не надо никаких квот. Мы сейчас с работодателями достаточно плотно работаем с Российским союзом промышленников и предпринимателей, и премьер-министр встречался с основными игроками на этом рынке, и с РСПП, и с опорой России, и с деловой России, и мы договорились о том, что работодатели будут очень внимательно к этой теме относиться, работать тоже со своими членами своих союзов, сейчас инспекция по труду достаточно серьезно подключилась.
Это сознательность, а здесь вот оплетка какого-то закона не нужна?
Нет, вот знаете, я так скажу, во-первых, безусловно, мы сейчас работаем вместе с Федеральной службой по труду и занятости на эту тему, прорабатываем какие варианты. Первое – это то, что работодатели должны будут сообщать об увольнении, если предстоит такое увольнение, тех людей, которые, у которых повышается пенсионный возраст, да, чтобы мы могли оперативно на это реагировать. Мы открываем горячие линии для пожилых людей, но это, так сказать, общая конструкция, и в Рострудинспекциях такие горячие линии будут, и в Министерстве труда они будут, с тем, чтобы люди могли, если вдруг что-то происходит, быстро сообщить в Рострудинспекцию. При этом иногда говорят, что, правда, там сложно добиться, но я считаю, что время меняется, мы по-другому реагируем, и наши органы и по труду в субъектах, и Рострудинспекция максимально оперативно реагируют. Это те же технологии.
Вы же знаете, что у бизнеса есть способы. То есть, условно говоря, на госпредприятии, вот вы как министр точно это понимаете, что на госпредприятии способов вытеснить сотрудника меньше. Но у бизнеса есть способы. Значит, во-первых, я могу часть платить так, ну, а в какой-то момент я вам говорю, знаете, значит, Максим Анатольевич, а вы там официально получаете 15 тысяч, но вы 2 месяца получаете, а потом уйдете. Ну,
Сергей, это правда, конечно, да, есть способы, но, во-первых, да, мы исходим из того, что все-таки люди должны на это реагировать, если человек на это соглашается, ну...
Да,
если он об этом молчит, если он об этом не дает никакого сигнала, это...
А если дает сигнал, то для него это опять могила, потому что все узнают, что он вызывает на место работы Рострудинспекцию. После этого его вообще никто не возьмет на работу. Мы, если позволите, продолжим разговор после новостей. Есть фраза Уоррена Бенниса, известного американского автора, который говорит, что на заводе будущего будет человек и собака. Человек будет кормить собаку, а собака следить за тем, чтобы человек не прикасался к оборудованию. Значит, постоянно споры в Финляндии, в Швейцарии о вмененном доходе. Ну, экономика будущего вероятна, причем, может быть, очень ближнего будущего, может быть, 10-20 лет. Экономика будущего состоит в том, что человек, его производительность настолько ниже, чем у робота, у софта, у 3D-принтера, что человек будет просто мешать. Поэтому людям будут просто давать деньги, чтобы они, ну, как-то потребляли, потому что потребление – часть этой экономики. А, так надо тогда не просто, а тогда надо на пенсию в 40 выгонять. Ну, ну, как бы люди лишние, а зачем они нужны, если все делают роботы?
На этот вопрос есть ответ, но да, я не думаю, что это будет происходить очень быстро. Ну, во-первых, люди будут заниматься тем, что они будут и разрабатывать этих роботов и будут их обслуживать и так далее, и так далее, и так далее. Роботы никогда не заменят, наверное, там, полностью людей в каких-то определенных сферах. Ну, давайте посмотрим, сколько люди работали там, 200 лет назад. Они работали меньше, по стандартам гораздо больше.
Больше, да?
Конечно. 200? Ну, конечно, гораздо больше. 200. Гораздо больше. Мой прогноз, и я считаю, что как будет развиваться рынок или, там, допустим, занятость людей с все большим и большим внедрением там, каких-то новых технологий и замещением человека, да, там, где-то роботами, где-то не роботами, где-то искусственным интеллектом, мы просто будем несколько меньше работать. Вот вопрос, сколько, ну, 4
дня, какие сроки? 4
будем
дня,
работать 4 дня или будем работать там 2 дня? Я как-то раз еще года 2 назад на одном из мероприятий, на одном из форумов сказал, что люди будут работать, может быть, 2 дня или там, допустим, 2 часа в день.
Да.
А остальное время вы будете ходить, заниматься все, зарядкой.
Курильщикам 3, а нам всем 2. Все, курильщикам надо добавить. Кстати, знаете, можно я, пожалуйста, курильщикам? Вот, но это же тунеядская нация. Ты знаешь, я серьезно человек. Но я же вижу, как они ошиваются там где-то около урны постоянно. Значит, они же работают меньше нас. Как это справедливость, когда будет?
Ну, работодатель совершенно спокойно может это учитывать при премировании.
А, правильно, кстати.
Вот. Не надо каких-то ограничений, но да, при премировании работодатель может совершенно спокойно учитывать там не вычеты, не штрафы, не вычеты в рабочем времени, да, а именно при стимулировании давать больше денег тем, кто не курит, и тем, кто не теряет рабочее время, выходя там из офиса.
Дмитрий пишет, вы начинаете поддакивать, это плохой знак, вы портите себе карму. Ребят, я поддакиваю вот почему. Я говорю очень просто, в присутствии министра. С нами министр труда и социальной защиты Максим Топилин. Максим Анатольевич, почему я поддакиваю? Я поддакиваю потому, что, а, это будет. Вот вы сейчас можете молиться, там палец в кулаке держать, кулаки держать, свечи ставить. Ни хрена это вам не поможет. Просто могу вам сказать, как у Гашика в Швейке, да? Вот не поможет вам все это. Вы можете сказать, это, а, будет, б, это обязательно будет, с, ваша пенсия на счастье – это то, что делаете вы, а не государство. Вот, когда вы это поймете, вам станет легче. Поэтому я вот с этим понимаю. Тем не менее, я думаю, что мы работать скоро, в общем, так сказать, все время будем меньше, а жить дольше.
Конечно.
Поэтому придется каким-то там творчеством заниматься, какой-то ерундой.
Конечно, конечно. Да. Будет вообще сам по себе, сами по себе виды деятельности, они сегодня совершенно другие, нежели чем они были.
Слушай, интересный вопрос, который мне задали про праздники.
Причем не то, что другие, они кардинально другие.
Вот мне интересный вопрос задали про праздники. Mm-hmm. Вот мы победили с Испанией, ну, это же правда. Значит, и ликовали. Здорово. Ликовали до часу ночи. Пятница, короче, ходуном ходила всю ночь. Чё бы не объявить праздник, праздничный день?
Выходной на следующий.
Ну, почему? Простое же дело.
Это тоже
в ваших руках. Вы взяли, расписали, сидел, сказал.
Ну, во-первых, у нас праздники устанавливаются законом, поэтому так быстро принять закон нельзя.
Министр Топилин берет, объявляет праздник.
Нерабочие, если нерабочие дни. Но я думаю, что многие работодатели навстречу тем болельщикам, которые, в общем-то, так серьезно попраздновали, я думаю, что пошли.
Вы собираетесь выгнать мигрантов для создания, доктор Джекилл спрашивает, рабочих мест для возрастных людей? Может ли пересекаться здесь эти трудовые массы, пожилые и мигранты?
Хороший вопрос. Думаю, что скорее нет, потому что мы сейчас достаточно и так жесткую политику ведем по отношению к иностранной рабочей силе. У нас, если брать визовые страны, так чтобы было понятно, у нас два механизма привлечения или входа на рынок иностранцев. Первое – это те страны, с которыми у нас визовый режим. Там есть квота. Она составляет буквально там, чуть больше 400 тысяч в год. Это не так много. Это 0.5% от всех занятых. Это действительно высококвалифицированные, как правило, специалисты. Это не средние азиаты, это те, с кем визовый режим. Ну, то есть, из азиатских стран это Китай, основная масса. Китай, да. Вьетнам. Это первая история. Их всего 400 с небольшим тысяч. То есть, это не так много или
это
очень
квота,
мало.
Эта квота, наверное, не выбирается.
Каждый год она немного не выбирается. Мы каждый год ее перераспределяем по регионам. Как правило, она не выбирается. Не выбирается. А вторая тема – это действительно те страны, с которыми у нас существует безвизовый режим. При этом эти страны нужно разделить на две части. Первая – это наш Евразийский союз. Это Россия, Казахстан, Белоруссия, да. Армения и Кыргызстан. С этими странами у нас вообще нет никаких ограничений. То есть, граждане этих стран, приезжая в Россию, работают ровно на таких же условиях, как и россияне. Это международное соглашение, это единое пространство экономическое, это общие правила, о которых мы договорились с этими странами. Здесь свободный рынок, здесь мы не можем никого ограничивать, и точно так же наши граждане в этих странах работают свободно.
В особенности Киргизия и Белоруссия, где вообще все приравнено и так далее.
Белорусы вообще у нас союзное государство.
Киргизия тоже.
Нет, там есть ограничения определенные, да. Но Белоруссия – это союзное государство. Белорусы фактически граждане, по большому счету, единого государства. Поэтому здесь нет каких-то пересечений, я считаю. Надо все время это внимательно отслеживать. Но вот исходя из тех профессий, на которых эти люди работают, как правило, это все-таки такое обслуживающее производство.
И тяжелый физический.
Конечно, тяжелый физический труд. Мне кажется, здесь никаких пересечений не будет.
Северяне, вот из Надыма пишет, Серега из Надыма. А вот мы в Надыме, у нас особенный будет режим или нет? Надым это черти где? Это где-то на севере.
Да, понятно. По пенсии, если говорить о пенсионном возрасте, то требования к возрасту для граждан, которые живут на крайнем севере, они тоже повышаются на, соответственно, 5 лет для мужчин, на 8 лет для женщин. Да. Но там сохраняется все равно досрочная пенсия.
Да.
Она как таковая сохраняется. Первое, что очень важно, не увеличиваются требования к стажу работы на севере. Для того, чтобы сохранилась досрочная пенсия. То есть требования к стажу, сколько работать, они остаются прежними. Но сам выход на пенсию будет точно так же отодвигаться в сторону 65 и 63 лет и будет сохраняться 5 летний досрочный выход на пенсию.
Я вот понял. Спасибо. Давайте попробуем все-таки отвечать на вопросы. Ребят, 7373948. Мы, да, вот у нас наушники, и мы прямо начинаем включать. Я хотел предупредить всех о том, что мы говорим с гостем, а у нас закон примерно... Значит, я знаю, что есть эмоции, связанные с этими новыми поправками. И я напоминаю, что я здесь буду драться за гостя по законам Древней Греции. То есть гость — это мой гость. И поэтому я тут уже меч обнажил и готов рубиться за гостя. И это абсолютно серьезно. Это закон гостеприимства. Договорились? Поэтому, пожалуйста, излагайте четко, сухо и не эмоции, а вопросы. Да. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день. Это Виктор 26-й.
Благодарю. Прошу вас.
За эфир. Вопрос к уважаемому министру. Я-то, конечно, небо покоптил, землю потоптал. Но Боже мне милос. Обидно за молодежь. Зашел я на биржу труда, понимаете... От метро Щелковской до Первомайской, там два. Ну, думаю, дай зайду. И вот девочки, ребята молодые ходят, бегают, прыгают, возьмите меня. Но я же, говорит, заканчивал институт.
В чем вопрос? В чем вопрос? Вопрос.
А у нее, говорит, нету этой самой стажа. Ну, что это такое? Зачем тогда учиться? Зачем время тратить, деньги с родителей? Вот
спасибо. Вот вопрос, что молодежь не может трудоустроиться. Ну, странно.
Да, Виктор, да, добрый день. Спасибо за вопрос. Вы знаете, все-таки я исхожу из того, что молодежь сегодня совсем другая. Это люди, которые стремятся и учиться, и сейчас совершенно другое обучение в наших вузах и в наших техникумах. Мы очень серьезно это все перестраиваем. При этом это общие требования теперь, когда не только надо учиться, но и проходить практику. Такая тема, как дуальное образование, она развивается, и практически работодатели с вузами постоянно сотрудничают, еще заранее отбирают молодых людей, они у них стажируются и так далее, и так далее. Безусловно, есть те, кто во время учебы этим не занимается. Но мне кажется, еще пройдет буквально там 5-7 лет, и вот этого просто не останется. Все поймут, что без такой дуальной системы просто невозможно будет действительно устроиться на работу. Это
люди не рождались в 90-е. Нужно... Слушай, сейчас, мне кажется, извините, но мне кажется, что люди 90-х, родившиеся в 90-е, да их с руками рвут. Да там же провал огромный.
Тем более обучение у нас бесплатное.
Они все будут начальниками, они будут руководить тысячами таджиков. О чем вы говорите? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день.
Здравствуйте, прошу вас.
Я приветствую министра труда и вас, Даренко, приветствую, Сережа.
Да.
Разрешите задать вопрос?
Прошу вас.
Я буду краток.
Давайте.
Значит, не так давно я тоже зашел на биржу труда, это Лефортовский район Юго-Восточного округа. Значит, сын у меня не может устроиться уже полгода. Он приходит туда, ему дают листки, и он бегает по всей округе и ищет работу. 39 лет. 39 лет. Денег на дорогу у меня уже практически нет, так как я пенсионер. И вот мы покупаем ему проездной билет для того, чтобы он мог ездить по всей округе и искать работу.
А в какой сфере деятельности он ищет работу?
Ну... Сейчас уже в любую, потому что он работал в хорошем месте, он работал с красками Тикурила, но вы знаете, финские краски автомобиля.
Да-да.
Все это закрыто уже давно, и вот с тех пор он не может найти работу. Он Спасибо. Приходит туда, ему дают бумажки. Почему в бюро по трудоустройству, раньше в бюро по трудоустройству населения давали направление, он ходил на завод, куда, в любую точку.
Понятно.
Человек без работы сидит.
Понятно. Понятно, спасибо.
Ну, давайте, вы просто не представились. Добрый день. Дайте мне координаты, я тогда через
Сергея
возьму координаты и просто ручку, посмотрим, в чем там ситуация, где там недоработка специалистов служб занятости. На самом деле в Москве практически нет проблем с точки зрения трудоустройства. Есть, конечно, там какие-то нюансы, возможно, может быть, и зарплата не всегда устраивает. Это другая история. Но просто в Москве службы занятости очень активно работают, и очень хорошие базы данных, и данные о работодателях. Я просто сам это знаю. Поэтому я просто еще с коллегами в Москве переговорю и обязательно поможем эту ситуацию исправить. Думаю, что здесь какие-то есть нюансы.
Но в Москве конкуренция выше. Человек без квалификации уступает.
Сейчас мы начнем говорить
человек
без. Мы сейчас начнем говорить.
На этой же работе.
Я, вот понимаете, какая история. Ну, если мы сейчас начнем без квалификации, без образования, и хочет зарплату там 500 000 рублей в месяц,
с некими амбициями.
Ну, мы тогда далеко зайдем. Ну, надо все это соизмерять и смотреть. Где-то, если человек. Вот конкретный персонаж, который не может устроиться на работу, ну, значит, службы занятости должны посмотреть, и у нас есть бесплатные программы обучения, повышение квалификации, бесплатные.
Да. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Да, прошу вас.
Сергей, если позволите. Мне
давайте, давайте, уже сходу, давайте.
Значит, смотрите, первый вопрос. В 90-е, я вам писал, в 90-е в Вене, в Австрии поднялся вопрос о том, что вот я владелец заводика, у меня 100 человек работает, я за 100 человек плачу в пенсионный фонд отчисления. Проходит время, они выходят на пенсию, и им с этих отчислений платят с пенсии. Теперь вторая ситуация. Я беру, ставлю роботов вместо этих людей, ну, автоматизирую производство. И, соответственно, я себе выгоды у меня больше, финансово получаю больше, отчислений никаких, а людям потом пенсию кто-то должен платить. Как у нас решается этот вопрос по поводу того, что если какой-то отдельный налог на владельцев таких заводиков и так далее, кто роботизирует производство.
Налог на передовые предприятия, которые избегают нанимать людей. Спасибо. Интересно. То есть, как бы передовые хитрят. Они же тогда не платят людям и не платят вам отчислений, или, вернее, в пенсионный фонд.
Ну, на самом деле, все равно там есть занятые. Безусловно, это общая проблема, которая связана с автоматизацией. Это ровно то же самое сказать, что, может быть, мы... Зачем мы вообще занимаемся здравоохранением? Ну, зачем мы вкладываем в здоровье людей? Зачем мы увеличиваем продолжительность жизни? Потом надо платить большую пенсию, дольше, тогда надо увеличивать взносы. Но это вот так развиваемся мы. Так мы развиваемся. Где-то есть роботы, где-то люди. Существует, поэтому я и сказал, что существуют солидарные системы.
Да.
Солидарность поколений. Вот как бы ни развивалась экономика, все равно те, кто сегодня работают, они делают отчисления. Из этих отчислений они формируют пенсионные права этих людей с точки зрения прав, но текущие деньги, которые отчислили работодатели сегодня в пенсионный фонд, они идут на выплату нынешним пенсионерам. И вот эта вот солидарность поколений, она все время присутствует. Поэтому, наоборот, мы как раз говорим о том, что надо стимулировать внедрение новых технологий. Стимулирование новых технологий, потому что тогда у нас появляется гораздо больше отчислений по другим видам налогов. То есть, может быть, меньше людей занято, меньше страховых взносов, но больше налог на прибыль, больше НДС. Это позволяет по-другому вкладывать деньги
государству. Конечно, в итоге государство становится
богаче. Это все равно определенный такой, ну, договор и развитие.
7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, здравствуйте. Вот, Максим, такой вопрос, меня тоже Максим зовут. Вот звонит папа. И государственный чиновник сразу говорит, мы вам поможем, будем разбираться в ваших делах. Вот сейчас звонит не папа, звоню я. Конкретно, не мама моя, не папа. Никогда не ходил в вашей организации. Там работал не с красками, а там главным бухгалтером. Потом переквалифицировался там, работаю рабочим. И никогда вот не хожу и ничего у государства не прошу. Вот у меня вопрос следующий. Вот должно ли государство... Когда звонит папа, сразу вот бежать и говорит, мы вам поможем. Может быть, он вам сначала сам позвонит, этот парень, который с красками работал. Спасибо.
А, это возмущение. Максим, один спасибо. Слушатель возмущается другим.
Ну, хорошо, что есть, наверное, и такая позиция, как у вас. И, наверное, хорошо, если государство каким-то образом поможет молодому человеку 39 лет, за которого звонит папа. Ну, вот я без всякой иронии это говорю. Вот давайте исходить из того, что... Разные бывают характеры, разные бывают люди, разные бывают жизненные истории, и нужно всегда быть открытым просто. Вот, ну, мы же всегда говорим о том, что мы там открываем горячие линии, кто-то позвонил, кто-то не позвонил. Ну, есть такой запрос, есть такая проблема, давайте попробуем помочь. Это же не будет означать, что
я
там кого-то приведут на работу и будут платить там огромные деньги, если человек ничего не будет делать. Я же сказал о том, что мы сможем, может быть, переобучить там, где-то, может быть, более четко.
Люди издеваются над этим. Папа или издеваются? Вот Михаил пишет, запишите мой телефон, сейчас моя мама позвонит. Ребят, нет, ну хорошо. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Да, прошу вас.
Скажите, пожалуйста, а почему все-таки в качестве порога отсечения по социальным взносам пенсионным выбрано что-то зарплата типа 78 тысяч, а 78 тысяч ты платишь в солидарную часть пенсии, а больше нет. Почему, например, я, вот у меня зарплата выше, я не могу пенсионерам своей страны помочь? Почему, например, люди,
есть такая система, да?
Зарплата по 5 миллионов в месяц, тоже не платят отчисления?
Спасибо, спасибо за вопрос.
Спасибо. Спасибо. Вот, очень хороший вопрос, потому что некоторые и депутаты, и экономисты критикуют нашу систему с точки зрения того, что не со всей заработной платы уплачиваются взносы в солидарную систему. Есть порог. Есть порог.
Я не знал, кстати.
Сейчас чуть-чуть больше миллиона рублей в год.
Да.
Почему? Это к вопросу о том, какая пенсия будет, и к вопросу о том, как создавать условия для развития различных корпоративных систем пенсионных, добровольных пенсионных отчислений. Если мы будем всю зарплату облагать в страховую систему, то мы должны будем очень сильно, во-первых, пенсии дифференцировать, никогда не хватит просто денег на эти цели. Это делается для того, чтобы застраховать часть заработной платы. Вот ровно что страхуется, отсюда формируются пенсионные права. Дальше вы можете сами со своей заработной платы отчислять деньги в негосударственные пенсионные фонды. В это, и работодатель может, допустим, установить какие-то корпоративные правила, что у нас сейчас существует, правда, к сожалению, только в крупных компаниях.
Да.
Поэтому здесь именно экономическая целесообразность. Нет смысла ни в одной стране мира вся зарплата не облагается взносами для того, чтобы идти в солидарную систему.
7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, господин министр.
Да.
Скажите, пожалуйста, мой вопрос по поводу автоматизированных производств. Вот, скажите так, как так получилось, что целая отрасль практически обходится без трудовых отношений, соответственно, отчисления в пенсионные фонды и так далее?
Может быть, чуть подробнее? Я не очень понял вопрос.
Это отрасль, одна из отраслей автомобильного транспорта, сфера такси.
Спасибо. Понятно.
Спасибо.
Это не автоматизированный... Да, я понял, спасибо. Это очень, между прочим, это очень важный вопрос, очень важный. Я думаю, что слушатель, который задавал этот вопрос, он, к сожалению, тоже не представился, но, может быть, потом тоже свяжемся. Это вопрос, скорее, самозанятых. Знаете эту тему, да, когда государство пока не может, мы пока не можем найти, к сожалению, способ выведения из тени тех, кто трудится нелегально, в том числе и таксисты. И таких категорий много, это мы с вами говорили, да, там, допустим, няни, садовники, помощники по дому, таксисты, очень много людей в торговле заняты.
Они выбирают между голодом вообще или какой-то копейкой, так лучше иметь копейку, чем ноль.
Проблема-то заключается в том, что, с одной стороны, они себя обретают на то, что у них не будет этой пенсии или не будет там больничных листов сейчас и в последующем не будет пенсии, потому что просто они не участники страховой системы. А мы ввели правила, по которым нужно иметь как минимум 15 лет стажа и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов. К 2025 году. Поэтому они рискуют остаться без пенсии. Но они могут иметь в виду следующее. Ну, сам заработал, сам отложил, как мы с вами обсуждали, типа индивидуальной пенсионной системы. Но, может быть, так можно было бы рассуждать, но у нас солидарная пенсионная система. Что сейчас получается? Когда эти люди не платят, за них работодатель не платит, или они самостоятельно не платят взносы в пенсионный фонд, они не платят, кроме того, еще и взнос в фонд обязательного медицинского страхования.
Ну да.
Откуда платятся? И они тогда попадают в нашей системе, в так называемых неработающих. И государство, регионы, вот в нашем случае Москва, за счет своего бюджета платит в фонд медицинского страхования за этого человека. За счет наших с вами взносов.
Но это же для нас с вами. Вот если мы
не для нас с вами.
Если мы с вами, когда мы идем в воскресенье гулять в музеон, а будут лежать прокаженные вдоль дороги, это будет некрасиво. Поэтому давайте платить им все равно.
Не-не, я не об этом говорю.
Да.
Эти люди и работодатели, если у них есть работодатели, за них ничего не уплачивают.
Никто ничего не платит.
А государство за счет
другие
налогоплательщиков, да, платит фонд медицинского страхования.
Ну, это же правильно.
Этом, вот я, например, считаю, что в этом ничего правильного
нет. А я вот не хочу идти с детьми вдоль прокаженных. Я не хочу. Я хочу, чтобы за них как-то платили.
Это другой вопрос. За них платят, потому что именно мы не хотим, чтобы были прокаженные. Но это несправедливо с точки зрения того, что кто-то легально трудится, и за него работодатель вносит взносы самостоятельно, все. А тот человек, который нелегально трудится, за него взносы не уплачивает.
Все на честных ребятах держится. Мы запахиваем, они все копейку. Да. Но они имеют копейку для того, чтобы нам жизнь не была вот этой ужасной. Как будто, страшно же идти сквозь строй прокаженных. Давайте им платить. Может быть, какой-то налог, измыслить какой-то налог на пороки. Например, вот курящие, я их ненавижу. Но чтобы они, значит, курили... А с этого имелся бы акциз, который бы раздавался, я не знаю.
Ну, это уже есть.
Косвенно. Да.
Это уже косвенно. Есть. Акцизы достаточно высокие и на табак, и
но на алкогольные изделия. Но конкретно на этих пенсах.
У нас так система построена, что нет связанных налогов. Но в принципе это так работает. Ведь это же дополнительные деньги, которые поступают, и они могут как раз формировать те или иные там программы дополнительные.
Да.
Я думаю, что нам нужно, так сказать, еще идти по другому пути. Нам нужно в системе страховых постепенно нас заинтересовывать. Мы много очень говорим о здоровом образе жизни, да, там, да. О заинтересованности. Но экономических стимулов же в стране у нас никаких не существует для того, чтобы человек вел здоровый образ жизни там, или бросил курить. Экономических,
да.
Государственных. Я сказал, там работодатель может премию не заплатить. Имеет право,
ну, да.
Значит, или заплатить ее в меньшем размере. Но в системе страхования... В системе страховки. Вы думаете, что там? Вот все время говорят, американцы бегают по утрам. Бегают американцы по утрам. Они почему бегают? Потому что если ты не будешь бегать, и ты придешь к врачу, и тебе замерят по-другому, и у тебя будет давление, и так далее, и так далее, и так далее. Плохие анализы, тебе тариф на медицинскую страховку будет гораздо дороже.
Да, жизнь будет дороже. С нами был министр труда и социальной защиты Российской Федерации Максим Топилин. Максим Анатольевич, спасибо большое. Мы пойдем и проживем ее. Эту среду, 4 июля. Объем.